Вернее, вернее, друг Сережа, в середине рожа.
Восемь часов 37 минут, пятница, 16 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Вославьте солнце, Сергей. Славлю солнце, славлю солнце.
Ура-ра.
Что бабки поют? Бабки поют. Вы не слышите, что бабки поют? Сережа, пастушок, сыграй нам, друг Сережа. Серебряный.
Рожок.
Да, рожок, и все. Опровержение швейцарских банков будет? Так было же. Уже было опровержение. Вчера было опровержение. Вчера было опровержение, что швейцарские банки пошутили. Не пошутили, а Forbes пошутил или что-то в этом роде. Слушайте, давайте лучше нам же с вами не снились швейцарские банки. Что мы обсуждаем? Давайте, знаете, о чем говорить? О датчанах. Всегда они больные на голову, а?
Да.
Датчане-психи. Ну, давайте, датчане-психи. Вот у меня очень простое голосование. Я предлагаю проголосовать. Датчане-психи. 134-21-35. Нет, это не так. 134-21-36. Значит, ну, вы знаете, в чем дело. Датчане вчера в огромном количестве стеклись вместе с детьми смотреть, как будут резать львицу. А вы помните, что они разрезали еще жирафов? Они, датский какой-то парень, убивал кролика в прямом эфире. Кроме этого, их ближайшие родственники, датчан, каждый год убивают дельфинов там в одной бухте. Есть такое у них развлечение.
Киты, по-моему, какие-то, нет?
Ну, киты, дельфины, какие-то мелкие киты. Значит, они заходят в бухту каждый год. И каждый год толпы датчан прыгают в воду. И месят... Да-да-да, там красный залив от крови. Потому что они месят крючьями такими, убивают дельфинов, этих китов массово. Ну, так вот, слушайте. Очередной датский зоопарк оказался в центре скандала. Десятки людей пришли в питомник, чтобы посмотреть на вскрытие самки льва, убитой несколько месяцев назад. Процесс препарирования сопровождался пояснениями. У посетителей была возможность посмотреть сердце и другие органы. Причем там, значит, смотрите, корреспондент газеты «Ру» наблюдал за расчленением животного в режиме онлайн. Пытался понять, почему подобные мероприятия стали нормой для датчан. В четверг жители и гости датского города Оденсе отправились в зоопарк на увлекательное мероприятие – препарирование самки льва, которую ранее усыпили из-за перенаселенности заведения. Они могли бы ее отдать, они могли бы ее отправить в дикую природу, могли бы отдать другой зоопарк, но они ее усыпили. Значит, новый дом для животного найти не удалось. Ее усыпили во избежание имбридинга. Значит, тело львицы лежало в морозильной камере. Вот вчера ее достали, разморозили и стали резать. Весь процесс будет построен на диалоге, агитировали датчане заранее, чтобы все приходили посмотреть. Значит, насколько прекрасен лев. Судя по кадрам из зоопарка, это, значит, ну, там видно, что их много. Я не знаю, несколько десятков, может быть, сотен. Детям разрешили подойти поближе, чтобы дети прямо...
В первом
вот,
ряду.
Да, дети стояли в первом ряду, чтобы рассматривать внутренности львицы. Многие школьники не выглядели счастливыми, но большинство все-таки стояло и смотрело с огромным интересом.
Ой, наша пресса в этом отличилась. Они писали,
да,
что вот там дети плакали, все такое. Я смотрела репортаж,
не
дети
плакали,
не плакали. Они морщились.
А дети же были датчане изначально.
Ну, там, во-первых, очень много маленьких детей, которые еще не особо понимают.
Ну, которые уже становятся датчанами. Уже становятся датчанами.
И там был очень неприятный запах. Ну, тело все-таки 9 месяцев лежало.
Ну, оно же в морозилке лежало.
Ну, что-то.
Ну,
они Они говорят, что был запах очень неприятный, они там стояли, морщились. Морщились из-за запаха.
Заморозили позже, чем она завонялась.
Не из-за того, что они там
расстроены. У нас в холодильнике здесь на работе лежит какая-то расчлененка в морозилке. Знаешь, какая? С Нового года, с прошлого. Кто-то забыл здесь расчлененку. Я не знаю, честно слово говорю. Я вот не знаю, ее себе рискнуть разморозить.
Надо узнать, чья это расчлененка.
Не знаю, может, кто-то из гостей. Тут морозилка огромная. Я бы попросил полицию заглянуть все-таки. Считайте мое обращение с заявлением в полицию.
Нам подбросили.
Нет, там какие-то пельмени лежат, потом, мне кажется, это какая-то паэлья лежит. И расчлененки довольно много в газету завернуты. Не знаю, что это. Ну вот. Слушайте, самые важные части организма, львицы, простите, я доедаю свой завтрак, девушка-помощница хирурга брала в руки, показывая детям, рассказывала об их функциях и о том, как они работают. В преддверии мероприятия руководитель заведения сообщил, что его зоопарк занимается препарированием, причем публичным препарированием животных уже 20 лет. «Мы думаем, что мы делимся знаниями», — сказал глава зоопарка. Больше того, не наделяйте животных антропоморфными качествами, которых у них нет. Это просто, ну, с его точки зрения, животное – это как, ну, просто скот, и нельзя к ним относиться с сожалением или с сочувствием, потому что это просто скот, вот и все. Значит, организация Human Society International напомнила, что каждый питомник несет... То есть против них выступают западные организации. Моральную ответственность за размножение животных, не надо убивать животных и так далее, говорит эта организация. Значит, я вам напомню, что они убили жирафа Мариуса, тоже разделывали перед детьми. Пригласили детей, чтобы при детях разделывать. Причем Мариуса и убивали на глазах школьников, и разделывали на глазах школьников. Да. Школьникам объясняли, что мясо скормят львам. И так далее. Значит, кроме этого, датский радиоведущий убивал крольчонка в эфире, чтобы тоже что-то продемонстрировать и так далее. И так, ты понимаешь, они говорят, ну, с их точки зрения, что мы просто показываем, как что устроено, а что плохого. Значит, датчане-психи, 134-21-35, у нас голосование идет, пожалуйста. Датчане-психи, 134-21-35. Датчане-не-психи, 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Так вот, все, пока что вот то, что они делают с животными, говорит, что они не в себе как-то сильно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, капитан, прошу вас. Все-таки ваши северные соседи, обращаю ваше внимание, вы в Петербурге ведь, капитан?
Да, да. До нас даже иногда доходит погода оттуда. Так вот, я думаю, во всем в этом виноват Советский Союз.
Помните, начинаешь.
Такой фильм? Да, да, конечно, Советский Союз виноват. Значит, был такой фильм «Полосатый рейс». Там советским детям объяснял Евгений Леонов, устройство тигра в разрезе. Так вот, если бы советские пропагандисты
картину.
Озаботились о том, чтобы перевести этот фильм на датский язык и показать его в Дании, то детям было бы просто неинтересно смотреть, и никто бы льва не расчленял. Вот. Так что, я думаю, вот советский режим вот и в этом тоже виноват. Надо бы провести международное...
Петр Великий во время путешествия в Европу, пишет нам Александр, заставлял своих спутников бояр участвовать в практическом анатомировании человеческих трупов.
Ну, вот-вот. Я думаю, это еще и, наверное, даже с петровских времен идет.
Значит, Петр Первый заставлял бояр участвовать в анатомировании, разрезании человеческих трупов. А ведь это следующий шаг. А ведь это следующий шаг, товарищи. Раз они показывают детям все органы и рассказывают об устройстве органов льва, то почему в следующий раз они не притащат труп?
Там, кстати, одна маленькая девочка, ее спросили, как тебе, она ответила. Ну, вот вы знаете, оказывается, вот эти органы, они очень похожи на человеческие.
Да.
Я подумала, откуда она знает?
И в следующий раз надо притащить в класс труп человека, разделывать детям. Вот это сердце, отлично. А здесь вот левый желудочек, так сказать, правый желудочек, обратите внимание, и так далее. То есть, они идут к этому. Если вы защищаете это, то скажите, почему они не таскают в классы трупы. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу вас, выскажитесь. Вы считаете, что они псих-ля-ля или это нормально?
Да нет, все нормально.
Все нормально. Поясните, пожалуйста, вашу позицию.
Я, в принципе, ничего страшного не вижу, что там детям показывают.
Проясните. Вот вы страшного не видите, а теперь скажите.
Пояснить могу просто, но в детстве мы же все видели, как режут скотину, кто в селе живет. Какие-нибудь друзья издевались над кошками, но тем не менее... Ничего страшного не произошло.
Ну, вот я не видел, как режут скотину. Я скотину видел уже сразу на прилавке. И считал это отдельным продуктом, никак не связанным, собственно говоря,
со скотиной. Ну, вот вы попали в такую категорию. Но есть куча людей, которые видели, и никаких проблем из этого не возникало.
Я однажды увидел теленка на пляже. Он был привязан неподалеку от пляжа, в Героевке, в Керчи. И дальше меня уже несколько часов не могли оттащить от этой коровки теленка. Я гладил ей лоб. Знаете, у теленка лоб вот здесь вот...
Ну, да, да, тепленький. Так,
лобная кость вот эта, а потом еще они подставляют шею, чтобы чесали. Я, короче, наверное, часа 4, вместо того, чтобы купаться в море, гладил теленка. Вот это вот мое впечатление первое и единственное, наверное, от скотины. Ну, в смысле, что я их гладил, да.
Я как житель деревни могу подтвердить, что да. В деревне действительно, ну, все видели, как режут скотину. Зрелище это очень неприятно. Я лично всегда уходила. Это очень страшно, как они кричат. Это просто дико. Ужас, вот. Ну,
вообще, вот Саус Парк — это единственное место, где я вижу деревню. Это Саус Парк, мультфильм, как вы знаете, американский. Там вот в 19 сезоне, последних трех сериях, по-моему, даже в самой последней, в третьей серии 19 сезона, которую я видел, простите, их может больше, там показано, как режут скотину очень просто в Америке. Подходит ковбой и стреляет ей в глаз. Вот и все. Из пушки. Ну, из какого-то ружья. Бумс в глаз.
С хрюшками все по-другому.
Или в ухо. Я забыл, а?
С хрюшками все по-другому. Я не буду описывать, как это делать, но я могу сказать точно.
Хрюшку колют в сердце.
В горло.
Это у вас в горло, звери.
В шею.
А зачем вы режете свинью в шею, объясните мне?
Она не кричит после этого.
А почему нельзя в сердце попасть?
Ну, потому что попасть сложно. Ну, я так думаю. Я не знаю. Я, честно, не интересовалась подробностями этого процесса. Но
я резал
мне кажется,
свинью. Можно?
Что
посмотри
люди,
на меня.
Посмотри
на меня.
Имеют...
Посмотри на меня. Я резал свинью.
Да?
Да.
Страшно?
Ну, страшно, да. Тем более, что была моя подруга. Мы с ней дружили. Она жила у меня, как собака.
Зачем ее надо было резать?
Ну, резать, потому что я летел в Луанду. Я жил в Лубанго. И мне надо было уже лететь в Луанду, и меня уже прям вызывали, а мне все было жалко резать Клаву. А мы с Клавой очень хорошо дружили. Вот, она у меня жила на балконе. На балконе в картонном ящике прекрасном. Вот.
Так она, наверное, большая была.
Ну, может, небольшая, не знаю, килограммов 13. Я ее купил, она была 11, я очень хорошо помню, потому что за каждый килограмм свиньи я отдал килограмм риса. А потом, не может, она 15 уже была, я ее раскармливал. Вот, Клава была. И я пошел ее резать во двор с горечью, но меня уже зовут, вот Ан-12 меня ждет, самолет, понимаешь? И я ее, хватит, да не туда, Господи помилуй. А тут белорусы случились, хорошие люди белорусы. Белорусы поднасели на нее, коленками как-то ее смяли.
Угу.
И прям с одного удара в сердце. Если тебе надо кого-то поразить в сердце, зарезать в сердце, зови не чечена, нет, зови белоруса. Потому что чечен так не попадет в сердце, как белорус. Белорус прям с одного удара лупит.
Белорусы поражают сердце?
Белорусы поражают в сердце, да. Я тебе серьезно говорю, если тебе нужен какой-нибудь кровавый наемник, пожалуйста, у тебя нет датчанина под рукой, пожалуйста, зови. Да. Слушайте, я хочу остановить это голосование. Датчане-психи 90%. 10% нет, это не так. Ну хорошо, обоснуйте, почему не так-то? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот сейчас слушаю вас и вспомнил свидетельство одного немецкого, он ученый, видимо, был во время Великой Отечественной войны. Его что поразило? Он говорит, стайки вот ребятишек русских, при них, при любой, значит, вот этой стайке всегда была дворняга какая-то. То есть они как бы одной стайкой вот бегали по улицам.
Да.
В Германии, на Западе нет такого. Мы просто разные люди, и отношения у нас разные. Вот,
но мы-то хорошо относимся к животным. Ну, хорошо.
Да, да. Дебилы, что сказать.
Ну, дебилы. Вот, ну, хорошо. Ну, а понимаете, именно датчане. Ведь рядом немцы этого не делают. Это удивительно. Ну, скажите мне. Скажите, пожалуйста, кто был... Нет, дайте мне, пожалуйста, кто был в Скандинавии, а именно в Дании. Расскажите мне, пожалуйста, о Дании и о Скандинавии. Потому что надо понять, почему они с вывихом. Что у них не так? У них что-то не так. Да, здравствуйте.
Здрасте.
Вы были в Дании?
В Дании был. Могу сказать, что викинги уже точно не те. Раньше они тем самым занимались людьми.
Резали людей на показ детям, да. А сейчас они режут жирафов и львов. Но объясните мне, почему рядом с ними люди этого не делают? А им это нравится, они упиваются тем, что они достают легкие. Там девушка, молоденькая помощница, показывает детям. Смотрите, я вытащила сердце. Ну что это?
Ну, это кровь мореходов, пока что еще присутствует в генах.
Я так не думаю. Если хотите, кровь мореходов, это у меня, я керчанин. Но мы привыкли к холодной рыбе и крови. Мы проливаем холодную рыбью кровь керченских бычков. Но они же убивают теплокровных. Нет, это другое. Мореходы должны есть рыбу. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Я считаю, что ничего предрассудительного в этом деле нет.
Да, а почему?
Потому что, на мой взгляд, это как раз и есть проявление свободы выбора. То есть, хочешь, присутствуй на вскрытии, хочешь, не присутствуй. Я, как житель села, неоднократно наблюдал, неоднократно участвовал в убийстве животных. В чем каюсь, конечно, но...
Вы стреляли...
не надо забывать.
Вы стреляли им в ухо или все-таки вот кромсали ножиком, как Хасаншина?
Ну, почему кромсали? Я, конечно, использовал нож, как основное орудие убийства, но...
Вы перерезали горло или били в сердце, как белорусы?
А, по-разному, каждое животное по-своему.
Свинью вы перерезали горло или били в сердце, как белорусы?
И так, и так.
А почему и так, и так? Это зависит от пола, возраста или религиозных предпочтений, от чего, не понимаю?
Нет, легче в горло, да, товарный вид лучше имеет, когда в горло животное.
Но это же ему обидно, животному, тем более, если вы хорошо знакомы.
Но вы рассуждаете как горожанин, который не смотрит в глаза тому животному, которое на следующий день кушает. А я видел.
Почему? У меня жила свинья на балконе. Вы как раз ошибаетесь. У меня жила свинья на балконе 2 недели вместе с петухом. В картонном ящике огромном.
Так.
Ну и что, вот я ее резал потом. То есть я смотрел ей в глаза, мы с ней играли, она заходила в комнаты. Это была прекрасная черная африканская свинья. Веселая, хрюкала и все такое.
Угу.
Ну, так вот, что в этом, но ей же обидно, если я начну, прошу тебя, если я к ней подойду, как Герасим к Муму, и скажу, дайте, отрежу горло. Она скажет, Серег, у тебя все с головой хорошо?
Нет. Ну, конечно. Конечно, это вопрос не в этом. Вопрос в другом, что это свобода выбора. Не хотите присутствовать на открытии, не присутствуйте. Не водите своих детей.
Так не делайте вид, что вы хотите, чтобы ваших детей классом повели в морг, например, на разделку человека, на разделку, там, не знаю, собаки, на разделку жирафа. Вы ведь не хотите этого. Ну, скажите,
я однозначно своему ребенку произведу личное вскрытие животного и покажу, где, как что устроено.
Санитары, скорее, к вам устремляется машина с санитарами. Санитары уже поехали. Он однозначно произведет вскрытие на глазах у ребенка. Санитары уже поехали. Ну, объясни вам, ну как это?
Ну, мне кажется, у детей это все-таки развивает жестокость. Потому что вот ты увидел, что вот у него органы такие же, да, у этого же? Ты пойдешь свою кошечку там.
Убивал.
А вот я посмотрю, что у моей кошечки. Ты же маленький, ты же не понимаешь,
особенно, что ему больно. Давай спросим, сколько человек убивали животных, пожалуйста. Мне очень интересно. Я убивал животных в Африке, я должен признаться. Я действительно убивал свою прекрасную свинью Клаву. Это произвело на меня страшное впечатление. У меня была депрессия. Мне пришлось петуха подарить охраннику. Ну, потому что я уже понял, что петуха я убить не смогу. Это уже чересчур. Это чересчур.
Почему?
Ну, не знаю, потому что убийство Клавы...
С петухом были близкие
убийство
отношения?
Клавы. Нет, с Клавой были близкие отношения. Но поскольку я ее убил, то больше не мог. Я поклялся больше не прикоснуться к животным. И, значит, я отдал петуха охраннику нашему африканцу, который стоял там при входе в дверь с автоматом.
Вы как Сократ. Вот. Я задолжал петуха Асклепию.
Слушай, давай спросим. Вы убивали животных? Вы лично убивали животных? Да, 134-20. Своими руками. 134-21-35. Да, 134-21-36. Нет. Когда мне было 13 лет, меня взяли на охоту в тайгу. На предгорье Сихотэ-Алиня. Ну вот, это на Дальнем Востоке, южнее Хабаровска. И мне показывали косулю, мне давали 5-зарядный карабин такой военный. И, значит, мне говорили, что я должен попасть в косулю. И я стрелял специально выше в 13 лет. Я точно понимал, что я хочу не попасть. Абсолютно точно понимал, что я не хочу, чтобы металл, вылетающий со скоростью, там, не знаю, там, 300, не знаю сколько, 400 метров в секунду, чтобы металл попал в живое существо. Я точно понимал, что я этого не хочу. Поэтому я стрелял существенно выше. Мне говорили, ну, промазал, ничего, главное, не смущайся, нормально, когда-нибудь попадешь. Я не хотел попасть, и я не попадал.
Угу.
Один раз пришлось засадить в сову. Сова сидела на там же, в предгорьях Сихоте Алиня, сидела сова. Мы долго тащили спички, кому стрелять, потому что все считали это почетной обязанностью, дети.
От нее же ничего не останется.
Не знаю, мне выпала короткая спичка, я взял с бедра, засадил в эту сову 16-го калибра картечь, и она погибла. И даже есть фотка, где в Фейсбуке у меня, где я стою с этой дурацкой совой, которую я убил случайно по жребию. Ну, я, честно говоря, не хотел тоже. Но отказаться было стыдно, когда сверстники все идиоты, то тебе приходится их слушаться. Понимаешь, в чем дело? Тем более, когда тебе 13, а им, например, 15, то тебе приходится слушать 15-летних. Понятно? Да. Вы лично убивали животное своими руками? Вы лично? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. В Африке я принялся убивать уже, в Африке. В Африке я...
На сафари?
Какое сафари? Я купил курицу живую, например, однажды, и резал ее кухонным ножом в ванной. У меня была огромная мраморная португальская ванна, комната, значит, с роскошными этими самыми такими, как это называется, столешницами мраморными, тяжелыми, где я распластал эту курицу и долго, извиняясь перед ней, пилил ее кухонным ножом с нарезочкой. Такой, знаешь, ну, кухонный нож, mm-hmm. который с зазубринками. Я пилил, пилил, а она не пилила. И мне казалось, что она в шоке от моего поведения. То есть мне казалось, что она...
Но это было все-таки для пропитания.
Она думала, что я идиот.
Это другое. Это не для развлечения.
Нет, конечно.
Это для пропитания.
Для пропитания.
Это, ну, совсем другое моральное основание.
Я останавливаю это голосование. 55% убивали лично своими руками. 55% убивали лично своими руками. 45% нет, этого не делали. 45%. Пожалуйста, я считаю, что это говорит о том, что мы сельхознарод. Или у нас сельхозаудитория. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы еще об убийствах, да?
Да, об убийствах. Вы звоните из Германии, насколько я вижу по коду.
Да, я звоню из Германии, но убийство мне вспоминается на территории России. Что? Это действительно абсолютно мерзкое чувство. Я тоже... со мной это случилось. Я убил овцу силикатным кирпичом. В армии. Абсолютно тупо, бессмысленно. Хотели там что-то типа шашлыка, совершенно не умели. Не то, что шашлык делать, а даже овцу разделать никто не смог.
А вы ее положили в лобешники и дали, да?
Да, ее пришлось вначале поймать, положить на пол и ударить сверху по башке. Ну, в смысле...
Скажите, дайте мне одно, скажите мне, датчане психи?
К сожалению, про это я ничего не слышал.
Нет, ну они сейчас львицу разделывали. Датчане псины. Нет, хорошо, человек из Германии звонит, ничего не слышал. Вот почему мы не будем делать обзор трафика. Вот почему. Потому что в Германии скрывают эту информацию о соседях. Датчане психи. Почитайте, пожалуйста, в русскоязычных источниках. Вы легко обнаружите, что это так. Подтверждение, они вчера вскрывали львицу. 9 часов новости.
Сережа пастушок, поиграем мы.
Девять часов шесть минут, пятница, 16 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Александр Фельдман, можно вас попросить? Вы мне про Нижний Тагил кинули ссыль. Окиньте, пожалуйста, в Твиттере и укажите мое Твиттер-имя, чтобы я мог открыть это на своем компе, потому что я из этих... Из этого вот сообщения с сайта я здесь открыть... У меня ссыль не высвечивается. Ладно, такие дела, ру. Александр Фельдман сейчас кинет нам про Нижний Тагил. Давайте вот что расскажем. Мы расскажем про внимание. Давайте попробуем позвонить. Я не знаю, этот телефон такой какой-то подозрительный. Внимание, в Балашихе машина вылетела на остановку. Есть жертвы, пишет нам Тимур. Тимур, можете позвонить, пожалуйста? Тимур, в Балашихе машина вылетела на остановку. Есть жертвы. Это прямо сейчас произошло. Позвоните, пожалуйста, из Балашихи. 7373948. 7373948. Если вы видите эту аварию, либо ее видели, либо знаете что-то об этой аварии. Машина вылетела на остановку и прямо в живых людей. Мы можем попробовать... Да, вот, спасибо. Я думаю, что это Тимур нам звонит. Тимур, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об этой аварии.
Да. Я только что проезжал мимо, не доезжая километра до МКАДа, если ехать из области, машина выскочила, вылетела на автобусную остановку, куча людей, скорая помощь, милиция, какая, там труп человека лежит.
Какая машина?
Чтобы машину я не разглядел, там толпа людей,
это
я ехал просто не в крайнем правом ряду, а в левом ряду. Несколько фоток сделал вот так вот из руля и отправил вам.
Спасибо огромное, Да, значит, не доезжая километра примерно до МКАДа, Балашиха, на въезд в Москву, движение в Москву, машина вылетела на остановку, по меньшей мере один труп, говорит Тимур. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. А по поводу этой аварии. Только где-то минут 20 назад это уже все произошло.
Да.
Значит, там аварию снес какой-то черный седан, не забрал, то ли Audi, то ли Ford, а по средней полосе стоит с разбитой задницей кроссовер корейский, или Сан Йонг какой-то вот такой.
Да.
Наверное, этот Ford ударился об него и вправо улетел на колонку. Да. Человек там лежал один, и вокруг него в военной форме, там же рядом часть,
в военной форме.
Он перевязан, по-моему, он готов.
Спасибо, вот. Спасибо.
Обуви на дороге не было или там на остановке, может, и живой обычно.
Спасибо, да, мы хотим, чтобы он был живым, безусловно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте, да, слушаю. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вы видите...
Я по поводу другого, по поводу аварии, да, обсуждаете?
Да, ну вот эта авария, где там труп, вы ее видите, нет?
Нет, я не вижу на самом деле, да, на моем. Я, на самом деле, по поводу другой аварии хотел сообщить.
Скажите.
А по поводу Азии, правда, аварии, которая, помните, 777-я, просто меня уже докучает ситуация по поводу всей этой обстановки, которая сейчас у нас крутится в СМИ.
Подождите секунду, я очень хотел по этой аварии, потому что она произошла 20 минут назад. Поймите, мы все-таки очень приверженцы новостей. Нам нравится работать по новостям, и мы думаем, что это и есть сопереживание событий в реальном времени, важный аспект этой радиостанции. Спасибо вам огромное. 7373948, наш телефон. Значит, я понимаю, по этой аварии, нам рассказали только что, в Балашихе, в километр, от Балашихи к МКАДу, примерно километр не доезжая, там воинская часть, значит, лежит труп, по крайней мере, один, и как будто две машины, Форд улетел в остановку. Алло, здравствуйте. Ну вот хотя бы действительно надо бордюр увеличивать у остановок. Что-то надо делать, ребят. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, по этой аварии,
да,
действительно, все правильно вам описали. Один труп, накрытый черным, курткой какой-то, да?
Да.
Автомобиль черный BMW, судя по всему, с разбитой мордой.
Ага.
И, да, в заднюю правую часть кроссовера корейского, видимо, он ударился и улетел на остановку.
Улетел на остановку. А вот что, как бы вы старались... Ну, вот мы бы должны были сегодня экстренное провести совещание, уже не в первый раз, кстати. И мы бы друг другу говорили: ребят, это надо избежать, больше так, чтобы не было. Значит, бордюр надо поднять, правильно, мне кажется? Ну, хорошо, люди переступят через другой стороны колясочники, как проедут. Или просто поднять все полотно остановки, повыше сделать. Или там сделать какие-то стальные, закопать какие-то трубы, знаете, изогнутые, чтобы каким-то образом препятствовать попаданию машин, а?
Да, очень правильный вопрос. Там на самом деле место такое дурацкое. То есть остановка под мостом пешеходным буквально. И как-то расширить это, конечно, можно, но никто не чешет.
Надо защищать остановки. Вот мне кажется, это настолько очевидно, что остановки надо защищать. Я думаю, что первое, что сразу хочется сделать, это поднять всю площадку у остановки. Ну, просто сделать, как бы, чтобы она была на подъемчике таком.
Да.
Вот мне пишут, что в Израиле остановки окружены металлическими столбами, довольно высокими и прочными. Металлические столбы, высокие и прочные, в Израиле окружают остановки общественного транспорта. Значит, я думаю, что кроме этого можно было бы такими дугами металлическими тяжелыми закрыть остановку. Мы должны понимать, что водители, даже если они хорошие водители, их может отбросить, сбросить, они могут потерять управление по какой-то причине. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Вот еду сейчас с Монина. Вот, до аварии еще не доехал, но сразу предупреждаю водителя, что очень серьезная пробка, не для пятницы, как будто в понедельник возвращаются дачники. Вот,
А как бы вы защитили? Как бы вы защитили остановку? Что-то надо делать.
Либо блоки какие-то бетонные, либо вот вы правильно говорите, столбы нужны, чтобы обезопасить пешеходов, пассажиров.
Да, и именно такие столбы, такой толщиной, знаете, надо 20 сантиметров, такие хорошие трубы, чтобы машина их, ну, даже если погнет или попытается вырвать. Ну,
с расчетом, чтобы удар это все принял на себя, плюс не
конечно,
на человека. Не на
конечно, она на 160 перелетит и это, но, скажем, на 70...
Ну, все равно хоть какой-то шанс, да, людям дать все равно, потому что слишком опасная остановка, и рядом дорога, и скоростная трасса, федеральная причем.
Абсолютно. Я считаю, что нужно немедленно защищать остановки. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Доброе утро, это
Фрог. Здравствуйте, Фрог.
Вот на Варшавке, после метро Варшавская в центр, до тех пор, пока не поставили отбойники, разделяющие встречные потоки, каждую неделю было 2 лба. Каждую неделю. Вот у меня есть инженерное решение по поводу остановок.
Давайте.
Надо поставить вот метро турникеты, представляете, какие?
Ну да.
Вот надо точно такие же турникеты поставить на остановках, чтобы люди подходили к автобусу вот по этим металлическим коридорчикам. И тогда машина же, как правило, если она летит на скорости, она будет прилетать в постановку поперек этих отбойников и будет нормально защищать.
Да, и тогда, тогда нужна отдельная дисциплина пассажиров, которые будут входить, и отдельная дисциплина водителей, которые напротив этого прохода будут останавливаться.
Но эволюционный процесс какой-то должен будет случиться, это правда.
Все-таки что-то нужно обязательно. Я сам, когда останавливаюсь на светофоре, я говорил, я прячусь за какой-нибудь столб. Я понимаю, что может быть псих-ля-ля какой-нибудь, которого...
У меня парень учится в Москве, на самом деле страшно, потому что общественным транспортом пользуются, каждую неделю промываются мозги по этому поводу, что надо быть аккуратнее.
Да. Надо все время рассчитывать на то, что тебя не выручит ситуация. Нет, не выручит. Что ты и есть тот человек, который должен, черт побери, всех выручить. Вот на что надо рассчитывать. Когда ты становишься на светофоре, ты должна понимать, что вот если машина будет бить, то как? И как ты защищена? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Да, есть такое решение в некоторых европейских странах, когда ставят остановки как бы спиной к дорожной части. То есть
вот
защищены пассажиры, защищены просто именно этой остановкой.
Ага, то есть сама остановка и есть защита, но как они подходят к автобусу? То есть они его все равно видят сквозь стекло?
Да, естественно, они видят сквозь стекло, площадка просто под остановку автобуса, она более нано-длинная, но сама остановка является защитой. Подъехал автобус, люди подошли, зашли.
Вы слышали про аварию, которая произошла ночью с Феррари? 17-летний парень на Феррари вылетел на встречку, там, на Крымском мосту, значит, и там горело 3 машины, ну, во всяком случае, его Феррари сгорел, жертвы, адская история. Адская история. То есть, понимаете, представьте себе, что этот 17-летний мальчик, по имени Томас, а там еще какой-то Али, есть доверенность на имя Али. Значит, вот этот 17-летний Томас, родственник или друг Али, на скорости, которая позволяет Феррари, а мозги все еще 17-летние, начинает ездить. Это же действительно страшно. Хорошо, что это было ночью. Понимаете?
Ну, плохо, что гибли.
Да, но действительно страшно. И вот ты стоишь на остановке, совершенно не хочется стать участником чужой жизни. Не хочется. Все-таки город позволяет жить атомизированной отдельной жизнью и выбирать собственные социальные связи, да? И тем не менее, из-за того, что вас много, из-за того, что мы скучены, мы начинаем жить какую-то чужую жизнь. Все это чужую. Понимаешь? Но вот у него проблемы с мозгами, у него проблемы с управлением, у него проблемы, там, сказать, там сам, он не держит руль или еще что-то, у него качнуло, как-то дернуло. Это его проблемы. Но жертвой становишься ты. Вот что надо преподавать, как мне представляется, всем детям, которые растут в городе.
Ну, москвичи в этом плане самые, наверное, дисциплинированные. Потому что они привыкли жить в большом городе, вот, да, по моему мнению, человек, который приехал и посмотрел со стороны, вот встают, например, справа-слева, да, не во всех городах встают справа-слева от дверей в метро. не во всех городах там, ну, будут ломиться в любые двери в автобус, там, в какие захотят, и будут стоять где. Хотят все равно люди, например, у меня на остановке, они подходят к конкретной точке, и автобус подъезжает конкретно к ней. То есть вот поставить такие турникеты, автобус будет сложно, да.
Ну, понимаешь, ну, в принципе, он не промахнется. Ну, давай все-таки подтверди, что, в принципе, вот Андрей Спасатель написал, подтвердили, опровергни. В городе все вокруг хочет тебя убить. Андрей Спасатель. Андрей Спасатель, между прочим, ездит по работе вырезать людей из консервных банок, из машин, которые после аварии не открываются двери, там окна. Значит, Андрей Спасатель ездит вырезать людей оттуда, вырезать металл, чтобы достать людей. Часто очень раненых, очень, очень помятых и так далее. Вот он утверждает вот это. В городе все вокруг тебя хочет тебя убить. Андрей Спасатель. Андрей, спасибо большое.
Городе действительно очень опасно. Любой там провод и все такое.
В Строгине уже сделали большие бордюры и металлические ограждения. Вопрос, почему только у нас, рассказывает 58-й. На Бали остановки на больших трассах находятся на постаменте высотой метр от земли, говорит Олег. Вот мне кажется, это очень тоже важно. Очень важно, чтобы сделать остановку как бы на постаменте, то есть ее выгнать наверх. С какими-то пологими спусками, чтобы инвалиды могли заехать на колясках. Но, тем не менее, вывести ее на вверх, чтобы машина, понимаешь, есть какой-то центр тяжести у машины, есть место, которым ее легко затормозить, и понятно, что это будет удар ее в лоб, то есть она не залезет на такую остановку. И посмотри на большинство машин, огромное большинство, если только это не Хаммер, значит, они, как правило, могли бы быть, если остановка 70 сантиметров, хотя бы метр, остановлены могли бы быть. В военных учениях в Сарове погиб сержант, его задавил БТР, идет расследование, рассказывает 85-й сейчас. Ну, поднять бордюры нельзя, так как автобусы имеют низкую посадку.
Люди могут спуститься. Ступеньки, пологие спуски, что?
Не знаю. Тогда все-таки надо в асфальт бетонировать туда какие-то тяжелые большие трубы, такие металлические, которые бы закрывали и создавали бы препятствия для машин.
Отбойники, конечно, мягче.
В Италии есть ограничения для молодежи по объему двигателя автомобиля. В Италии есть ограничения для молодежи. Вот это очень верно. Сергей, был в Японии, на остановках стоят либо шлагбаумы, или толстые столбики, пишет Степан из Вайтрана, свои впечатления от Японии. Необходимо запретить управление транспортными средствами мощностью выше 250 лошадиных сил для молодых, неопытных и так далее водителей. Вы знаете, 27-й, 250 я бы считал нехорошим пределом. 250 это очень много. Слишком много. Я вот сейчас откатал неделю на мини-купере, 231 лошадиная сила. Но он совсем веселый, понимаете? Я бы для молодых ставил предел какой-то другой, может быть, 120 лошадей. Может быть, 120. А если грузовик влетит, так и постамент не поможет, говорит 71-й. Ну, поймите, мы должны тоже статистически как-то защищаться. В Гонконге, понятно, что если грузовик, а если танк. В Гонконге на многих перекрестках и автобусных остановках стоят заборчики, отделяющие пешехода от потока автомобилей. Надо перенимать хороший опыт, пишет нам Денис.
Правильно.
Водитель БМВ, гонщик, отвратительный урод, говорит 43-й. Про того, кто влетел в остановку, вы имеете в виду, 43-й? Я жену научил с коляской стоять на светофоре метров за 5 до проезжей части. Ярослав из Закарпатья. Да, это очень верно. Нужно стоять. Ежи ставить перед остановками, установить булларды вдоль дороги на остановке. В Джакарте остановки находятся более метра над уровнем основной дороги, рассказывает Алексей. У 17-летнего, вот этого, который бился сегодня на Крымском мосту, 17-летний на Феррари, у него не было прав. Ну, понятно, в 17 лет, наверное, и не должно быть, правда же? Какой смысл запрещать водить? На Феррари ехал без прав, говорит ГАФ. Ограничение должно быть по отношению массы к крутящему моменту. Верно, 72, да, да. Ну, в смысле, понятно, что если машина легкая, то она может и на 150 прыгать, понимаешь? Надо запретить общественный транспорт, предлагает парадоксальный вывод 03. Выслать фото аварии в директ... Выслал фото аварии в директ в Инстаграм, пишет Тимур. Новостники нас, надеюсь, слышат. Если нас новостники слышат, то они поймают. Спасибо,
да?
Спасибо. Значит, наши новостники сейчас в директе в Инстаграме поймают вашу фотку. Спасибо большое, Тимур. Столбы — это решение, но как быть зимой? Как чистить, Сергей Васильевич? Да как чистить, господи? Чистить в ноль, всегда чистить. Всегда чистить. Что? Ну или переехать всем в Сочи. Ну что,
не,
нужны глубокие карманы?
Столбы-то могут быть по краю тротуара, ну, на котором стоит остановка.
Нужны глубокие карманы с лежачими полицейскими. Нет, он говорит, как зимой чистить? Ну, это тяжеловато, ну, хорошо, ну, чистить, чистить.
И между все, чистить, столбами, и в смысле?
А?
Между столбами?
Снег чистить, да, вокруг столбов.
Ну,
ну все,
у
это
нас
чуть, чуть труднее,
есть.
Чем, конечно.
Москва
у нас,
очень хорошо
у нас полно среднеазиатов. Вот докладывает вам Хасаншина.
Я сама пойду чистить.
Сама пойду и стану среднеазиаткой. Ограничение должно быть по отношению массы крути. Да, это уже было. Значит, послушайте меня. А еще мамы любят толкать на переходе перед собой коляску. Да, таких глупых
они
мам.
Они еще и в метро любят, честно говоря. И мне
да,
очень страшно, когда
много.
Закрываются двери, горит там красный сигнал, мама с коляской пытается.
Я толкаю перед собой коляску, знаете, но только из универмага. Я когда выкатываюсь в универмаге в большом, в шопинг-центре, я перед собой толкаю коляску. Там полно всякой дряни, круп и прочее. Я думаю, ну впились. И чаще всего люди останавливаются все-таки. Ни один из них не впилился в мою коляску. Но когда матушки толкают свои коляски с детьми, елки, вот это я просто не понимаю. Но как их лишишь материнских прав?
А у меня был
не лишишь
случай,
же.
Ну вот по поводу, это была не остановка в Абхазии, мы сидели, там такая лавочка, в которой часто собирались, ну там туристическое вроде агентство мини,
да.
Вот, там люди часто собирались и вечером иногда сидели, и мы там сидели с хозяйкой, а она была как раз рядом с поворотом, и если машина не вписалась в поворот, она попадала ровно вот в эту лавочку,
да.
Ну и собственно вечером, а они лихачи страшные, абхазы, собственно вечером вылетела машина, это было... Ну, страшно, да.
Да.
Вылетела машина, там дикий визг тормозов, она летела прямо на нас, и единственное, что спасло, там вот, видимо, бывший погреб был, осталась такая яма. С такими бетонными краями, прям, ну, как дырка.
И он туда пропал.
Где-то полметра. Ну, у него первые колеса там застряли,
а,
и он
дальше
не проехал.
А, так ты чудом жива, видишь, как забавно. Ты чудом жива.
Да.
Подмосковная полиция только что сообщила нашей службе новостей. По ДТП в Балашихе у подмосковной полиции никакой информации нет. Подмосковная полиция не знает о ДТП с трупом в подмосковной Балашихе, в одном километре от МКАДа. Сообщили они нам, нашей службе информации. Видите, как интересно мы живем. Значит, да, мы получили уже фото. У нас уже есть фото. Мы уже видим труп. Мы видим людей вокруг. Мы все это смотрим. Значит, мы это уже где-то... Мы видим это уже ВКонтакте. Это уже ВКонтакте лежит. Это лежит у нас в Инстаграме. Насколько я понимаю, во всяком случае, в Директе нам прислали. Это знают уже все. Подмосковная полиция пока об этом не знает. Видите? Ну, может быть, они прочитают в газетах... На завтра,
или
с утра.
Услышат у нас.
С утра завтра выйдут газеты, и подмосковная полиция как раз прочитает. И будет прекрасно. Мне кажется, что это такой правильный способ. А может быть, там голубем каким-то или ворон, пошлют ворона. Алло, здравствуйте, нет. Хорошо. Значит, давайте закругляя этот разговор, скажем следующее. Закругляя этот разговор, скажем следующее. Водители BMW уроды, сообщает мне. Нет, это не так. Лихачи страшные абхазы, ты сказала. Вот, Павел говорит, это золотой фонд цитат от Хасаншина. Лихачи тире страшные абхазы. Это ты сказал.
Абхазы страшные лихачи.
Нет, ты сказал лихачи страшные абхазы. Мы так и запомним. Сделать платными все дороги. Это напротив части ВЧ Дзержинского, рассказывает Денис. Если бы полиция надевала наручники и конфисковывала машины за превышение скорости более чем на 25%, на 25 км в час, то, может быть, было меньше желающих гонять. Неправда. Павел, неправда. Парень, который гонял ночью на Феррари, 17-летний мальчик без прав, не интересовался ничем. Его машина взорвалась, он успел убежать. Он сейчас где-то в госпитале под охраной. Но это не значит, что выйдя или рядом с ним какой-то еще 17-летний не начнет гонять на Феррари. Понимаете? Вот давайте так. На Ленинградке в области туман 200 метров, говорит нам Памбон сейчас. Погнали дальше. Давайте думать о том, что мы друг другу сообщили. Про Феррари я чуть-чуть подробнее расскажу. Итальянским спорткаром управлял 17-летний Томас Л. Л. Фамилия на Л, но в связи с тем, что он несовершеннолетний, пресса не говорит фамилию. Значит, за рулем Феррари, который ночью гонял и который устроил аварию, был 17-летний Томас Л. Он находится сейчас в одной из столичных больниц. Внутри сгоревшей итальянской марки машины, имеется в виду, я думаю, да? Итальянской машины нашли доверенность на имя 35-летнего Алима. Значит, это был студентом МГИМО. МГИМО у нас любимый университет кавказцев, как вы хорошо знаете. Родственники привезли молодого человека в больницу с серьезными травмами. У юноши нет водительских прав. В клинике он содержится под охраной, потому что боятся, что какие-то люди будут ему мстить. Он столкнулся с Вольво и Фордом, как будто бы, ну, мертвых нет. Да, два человека пострадали, у водителя и пассажира Форда есть повреждения, но мертвых нет. Все это на Крымском мосту. Если я правильно понимаю, уже при спуске с Крымского моста в сторону метро Парк культуры, вот сюда. Так что вот такой Томас ездил по ночной Москве. Когда вы говорите, что можно вставить ему мозги, это абсолютно невозможно. Просто я вам отвечаю, нет, невозможно, нет. Нет. Потому что сегодня это произошло, а в следующую ночь новый Томас поедет. Новый Томас поедет. Еще несколько сообщений о дорогах, если позволите. Грунтовка к селу. Я расскажу вам о трагической истории под Нижним Тагилом. Вот Россия. Это на самом деле тема для дискуссии. Не знаю, стоит ли нам дискутировать. Но тема, по крайней мере, стоит подумать. Под Нижним Тагилом несколько населенных пунктов оказались отрезаны от мира из-за проблем с подъездом транспорта. К ним больше не возят ни хлеб, вообще ничего. Вообще ничего. Ни пенсию, ни почту. Внимание, к ним не ездят ни почта, ни пенсии, ни естественная медицинская помощь никакая вообще. Это поселки Верхняя Ослянка, Нижняя Ослянка, деревня Заречная. Грунтовая дорога была размыта и затоплена во время вот сейчас дождей и весной. Началось дело весной с того, что распутица была, а потом летом ее разбили лесовозы, а сейчас дожди добили дело. Значит, все, больше туда не ездят. Ни газели с продуктами, ни машины скорой помощи, ни машины почтовых отделений, никакой пенсии, ничего. Значит, хлеб кончился, 3 дня уже ничего нет в магазинах, осталось... 20 килограмм, по 20 килограммов на жителя сахара и соли, запас, больше вообще ничего, все, там ничего не осталось. Ну, они там пишут президенту и так далее. Это к вопросу об освоении... это к вопросу, наверное, об освоении... Не знаю, как они пишут президенту, кто пишет президенту. Пишут президенту те, кто не может к ним попасть. Вот, например, торговец, который возит туда к ним хлеб. Он не может туда попасть.
Вот единственный, кто о них беспокоится,
видимо. Ну, слушай,
видимо.
Значит, в принципе, Россия, и разговор много раз поднимался. Я не собираюсь сейчас вступать в большую дискуссию, но предлагаю вам подумать. Разговор много раз поднимался о том, что Россия труднопригодна для жизни. Ну, она труднопригодна. И она труднопригодна для освоения. Тяжеловато. Значит, вероятно, надо все-таки села эти селять на юг, на южную кромку границы. Ну, как Канада. Канада живет по южной границе. А север осваивать мужчинами вахтовым методом. То есть мужчины должны уезжать на севера, на
нас
вахту.
Нас так оставите без мужчин вообще. Да, у нас нормально, их
нормально,
и так
нормально.
Мало.
В Москве нормально с мужчинами. Значит, вахтовым методом осваивать север России, осваивать вахтовым методом, людей оттуда вывозить. Ну, потому что нет у нас денег там держать инфраструктуру. Понимаешь, 9.30 новости.
Обзор прессы. 9.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Одноклассники вступились за школьника, решившего разыграть казнь Исламского государства. Об этом пишет МКРУ. В лицее Ростова-на-Дону разгорается скандал. На перемене ученики 9 класса решили разыграть пародию на казнь запрещенного в России Исламского государства. Один из парней выбрал для себя роль палача, а приятель попросил подыграть ему в виде жертвы. Сначала они сфоткали на телефон, потом в фоторедакторе, неизвестно, правда, они или кто-то другой, пририсовали одному черную одежду, другому оранжевую робу. И вот в таком виде вот эта фотография попала в соцсети. И, собственно, поэтому... По этой истории разгорается дикий скандал. Одноклассники этого юноши уверяют, что он сделал это без злого умысла и потому что видел такие картинки в интернете. Вот подробнее эту историю читайте в свежем выпуске МК. Начались увольнения в руководстве ОРЖД. Об этом пишет Коммерсант. В РЖД начались первые масштабные кадровые перестановки после прихода нового президента монополии Олега Белозерова. По данным источников Коммерсанта, в ближайшее время компанию покинут первый вице-президент, старший вице-президент и ряд других топ-менеджеров. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске Коммерсанта. Папа может. Такая статья в российской газете. Каждый четвертый мужчина хотел бы оставить работу и посвятить себя домашнему хозяйству. Вот такие интересные результаты показали последние опросы. О том, что у мужчин меняются приоритеты. Подробнее читайте в российской газете. И там же интересный материал называется «Еда за углом». Он про так называемый банк продовольствия, когда еда раздается совершенно бесплатно тем, кому это необходимо. Этим занимается, например, в России благотворительный фонд «Русь». Он раздает неимущим излишки производства продовольственных компаний. Вот про подобные банки продовольствия, почему их так мало в России, читайте в российской газете. Число вылетов российских самолетов в Сирии снизилось вдвое. Об этом пишут ведомости. А почему? И комментарий представителей Минобороны читайте в свежем выпуске издания. 9.37. Это был обзор прессы. На «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Так, добрую половину 20-го. Мне очень много... Почему не ведется больше аккаунт «Говорит Москва» в Инстаграме? Где фото аварии в Балашихе, спрашивает Таня. У нас на сайт мы уже выложили. Мы уже выложили. Все нормально. Все психи, только мы белые пушистые, говорит Иван Егоркин, пишет мне «Говорит Москва» в Твиттере. Вы уже обсуждали новости о возможной гибели 40 миллионов человек уже завтра, спрашивает доверчивый. Я читал, доверчивый, эту информацию об ученом физике, который все это разработал, что начнется страшный процесс, и Южная Америка подвинется от Северной, будет цунами, погибнет 20 миллионов человек на побережьях, не 40 все-таки. Значит, и все это завтра, в субботу. Ну, я отнесся к этому, знаете, столько видел предсказаний, столько читал всевозможных предсказаний о гибели немедленно и вот-вот десятков миллионов человек. Пензенских пещерцев, помните, пензенские пещерцы, которые конец света сидели, ждали в пензенских пещерах, там секта, куча баб там с каким-то полоумным мужиком, который их водил. Значит, я уже устал от этих предсказаний. Покажите мне 40 миллионов трупов, и тогда я поверю. Вот раньше не поверю, если позволите. Значит, слушайте, насчет освоения России, так много, огромное количество сообщений, что я думаю, что мы должны все-таки чуточку это обсудить. Под Нижним Тагилом 4 деревни, я назвал три названия, но их всего 4 деревни. Полностью отрезаны, 3 дня уже без хлеба, вообще без ничего. Ну, там, сказать, там вода в колодцах есть и все. Тома, признайтесь, заказали себе к дню рождения землетрясение? Нет, конечно. Все будет хорошо, никакого землетрясения не будет. Еще в Подмосковье поезд сбил мужчину, передает канал 360, тоже сейчас утром, пишет нам 20-й. Потому что страна огромная, было крепостное право, крестьяне прикреплялись к земле, и была приписка, там, где прописка, где родился, там пригодился. Таким образом, хоть как-то сохранялась равномерность расселения. А иначе все сползается к Москве, Питеру и кругом запустения, говорит 58-й. Я вам говорю, что я сейчас скажу несколько тезисов. Они дискуссионные носят характер. Дискуссионные. Но давайте попробуем обсудить быстро. Значит, первое. Россия труднопригодная для жизни территория. Ну, труднопригодная. В России пригодна для жизни территория по крайнему югу. Ну, начиная там, знаете, от Брянска, Смоленска, тут еще более-менее климат. Потом сползаем Северный Кавказ, Кубань, вот эти благодатные места, хотя там, сказать, там по-разному тоже. Потом вдоль Казахстана пригодная земля.
Оренбург,
например, да. Пригодная земля вдоль Казахстана, Оренбург и Омск, и все. Потом вдоль Амура. Там какой-то Забайкаль, предбайкаль, Забайкаль. Потом вдоль Амура пригодная земля для жизни. И Приморский край. Приморский край, часть Хабаровского края. Вот это пригодная для жизни земля. Всю остальную землю надо осваивать вахтовым методом. А именно, мужчины собираются, садятся в вертолеты. Значит, на вертолетах летят к черту на куличики. Там где-то живут... Значит, там где-то живут 2, 3, 6 месяцев, я не знаю, сколько обычно вахта продолжается. У моряков раньше были по 6 месяцев вахты.
По 2, наверное.
По 2, да? По 2. Значит, а раньше моряки уходили... Раньше моряки уходили на 6 месяцев на вахту. Значит, вот, ну, на рейс. Значит, хорошо, от 2 до 6 месяцев мужчины уходят, потом возвращаются. Вот они осваивают Россию вахтовым методом. Россия пригодна для освоения только вахтовым методом. только вахтовым методом. Жить на севере, в неорганизованном месте, с чудовищной инфраструктурой нельзя. Людей оттуда надо увозить и спасать. Спасать. В частности, из-под Нижнего Тагила и так далее. Надо людей спасать. Это первая точка зрения. Вторая точка зрения – нет, мы должны упрямо продолжать везде, где когда-либо селился русский человек, он должен упрямо сейчас продолжать. А инфраструктура, ну что ее нет? Надо построить. Вот какой точки зрения придерживаетесь вы? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Николай, меня зовут. Клаву вы убили, зачем? Не упомянули, это важно.
Секундочку, можно мы вернемся все-таки к теме обсуждаемой? Спасибо вам огромное. 7373948, алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Итак, как осваивать Россию? Вахтовым методом или закрепляясь статично там?
Ну, дело, я понял, да, вопрос. Да. Сергей, здравствуйте, Дмитрий меня зовут. Да. Дело в том, что все эти вещи мы уже проходили в свое время, и... Вот эти города Новояльнефтегарском, Уренгое, они все появились вахтовым методом. То есть там сначала были бараки, поселки, да. А затем они все переросли в города. Сейчас же идет обратная тенденция. То есть наши специалисты и менеджеры считают, что эти вещи не нужны и пытаются ввести в города, где есть инфраструктура, считая, что не надо тратить деньги на...
А это слишком дорого, слишком дорого, да, слишком дорого.
Да, и, но дело в том, что когда люди приезжают, там все да. равно, помимо мужчин, ездят туда и женщины, они как-то непонятным образом начинают там плодиться, размножаться, иногда
да.
болеют.
Да.
Поэтому все равно вот эта инфраструктура, она перерастает потом в город.
Вы знаете, они должны все равно оттуда уходить. Если на фронте мужчины встречаются с женщинами, это не значит, что на фронте надо строить детский садик. Ну, неправильно. Ну, вот это я предложил дискуссионную тему. Россия должна осваиваться... Смотрите. Предлагаю голосование. Русские должны селиться по крайнему югу своей территории. По крайнему югу своей территории. И осваивать север территории вахтовым методом. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. На самом деле, с севера людей надо увозить. Вот это точка зрения, которую я предлагаю к обсуждению. С севера людей надо увозить. У нас нет сил поддерживать там инфраструктуру. Да и ни у кого нет сил. Да и канадцы живут, если вы обратили внимание, канадцы живут по крайнему югу своей территории. Например, подобная нам страна, немножко меньше, в 1,7 раза мы больше, они 10 миллионов квадратных километров, мы 17. Значит, канадцы живут по крайнему югу своей территории. Они выше Эдмонтона не поднимаются. А Эдмонтон – это уже город нефтяников, там, и газовщиков и так далее. Калгари на юге, хоть и в горах. Эдмонтон на севере, но недалеко на севере. Вот выше Эдмонтона вообще ничего нет, насколько я понимаю, крупных городов и так далее. Канада живет так, да? Значит, Виннипег на юге, Торонто на юге, Оттава на юге, Монреаль и так далее. Не буду перечислять, правда же? Значит, Россия должна осваиваться вахтовым методом. С сильными мужчинами, непритязательными, которые готовы спать в бараках, значит, которые будут ездить на север, добывать, что там надо добыть, и назад возвращаться на юг. 34% пока у меня поддерживают эту точку зрения, 33% сейчас, и 67% считают, что нет. Всюду, где русские поставили дома, надо строить инфраструктуру. Надо реально строить инфраструктуру, дороги и так далее, и так далее. То есть север надо обустраивать. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Но это дорого, да.
У меня два резона вот по этому вопросу имеется. Первый, один мой товарищ родом из Магадана.
Да.
Он давно уже живет здесь, он там вырос, он ездит туда к родным и близким. Но да. он твердо убежден, что люди там жить не должны. Но это одна сторона. А вторая сторона, я вспоминаю ваш, по-моему, рассказ о вьетнамской деревушке, где готовят тухлую рыбу.
Там, тухлую рыбу, вот, соус, да, абсолютно верно. Они привонялись, и... да, принюхались.
Совершенно верно. Люди родились в тех краях, они там выросли и живут. Они не очень-то и хотят оттуда уехать, видимо.
Да,
значит,
да.
надо все равно создавать какую-то инфраструктуру, наверное, так.
Ну, да,
мы же
ну,
не
да.
можем их насильно выселить оттуда и переселить благодатные края.
Можно выселить, можно. Переселить на юг Красноярского края, в Алтайский край, можно переселить южнее Новосибирска, туда под за Барнаул и так далее, на юг. А мужчин возить туда вертолетами. Все, вертолетами.
Но почему-то они не переезжают сами. Значит, надо создавать что-то, инфраструктуру.
Не переезжают, деньги, потому что им не открыта эта перспектива. Хлопот. Я думаю, что это меньшие деньги, вывести людей меньшие деньги, чем создать инфраструктуру. Вывести людей меньше деньги стоит. Абдул-Хамид говорит, но вы будете возить туда мужчин. Мужчин вертолетами это опять деньги. Так послушайте, это все равно меньшие деньги. И возить туда мужчин вертолетами будут под конкретный проект. Есть проект, повезли. Что-то не обязательно будут даже русские мужчины. Пожалуйста, в Тюмени гигантское количество украинских рабочих, которые работают там, а семьи держат где-то у себя на Украине. Да, там семья в Житомире, не знаю где еще, в Одессе, а сам мужчина в Тюмени, на болотах пропадает. Не нужно там иметь стационарное население вообще.
Не, ну вот я просто думаю, если, вернее, город возникает вокруг какого-то там производства, наверное. Не просто так он там возникает. Да, ну, не так, что люди такие
давай,
ну, сказали,
Норильск,
давай
Норильск,
живи
Норильск,
здесь и все.
Советская стройка, Норильск.
У них есть
мерзлота.
Там предприятия какие-то,
да,
правильно?
Конечно,
они же там не сельским
конечно.
Хозяйством живут.
Да, Норильский никель, конечно.
Соответственно, исчезает предприятие, исчезают люди. Они уедут
Нет.
оттуда сами.
На предприятие можно возить мужчин, еще раз настаиваю на этом. Откуда-нибудь мужчин возить, откуда-нибудь из Оренбурга, из Омска, из Кургана, из Бог весь, понятно, да? А это все к северу, туда, не надо там стационарных поселений. Там достаточно мужчин вахтовым методом, все.
Ну, просто если кто-то захочет остаться, пускай остается.
А женщины
быть,
не
это...
будут их ждать, кто-то мне написал. Так, товарищи дорогие, женщины подождут, не волнуйтесь. Вот как раз за женщин у меня меньше всего опасений относительно женщин. Меньше всего опасений.
Вот все вот вы, мужчины, так думаете?
Нет, женщины легко подождут, ничего с ними не случится. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Все, давайте так. Если у поморов получалось осваивать север стационарным образом, то почему мы не можем, спрашивает Александр Фельдман. Значит, у поморов получилось осваивать неблагоприятные земли. Вы знаете, у меня есть убежденность, такая вот, я бы сказал, культурологическая убежденность, что люди осваивали неудобные земли не от хорошей жизни. Не от хорошей жизни. Значит, их какие-то волны кочевников туда выгоняли. Я вообще считаю, что люди уходят в горы, целые цивилизации уходят в горы и уходят на север только и всегда под давлением более успешных цивилизационных проектов. Понятно, да? Ну, строго говоря, гунны выгнали равнинные народы в горы. Гунны, сарматы в гигантском количестве хлынувшие на равнины выгнали в горы народы, да? И на север. Гунны выгнали славян на север, потому что славяне, которых гунны поперли аж сюда, в Москву, значит, они жили на Дунае. На Дунае. Где с удовольствием жили бы и по-прежнему, да.
Приведу немного странный пример.
Гуннов выперли из Приморья, там, сказать, ну, вот из этих районов, из севера Китая, Маньчжурии. Выгнали гуннов самих, сянбийцы, протомонгольцы
да,
и так далее.
Да, они выгнали славян.
Да, они выгнали славян и так далее, да.
В «Ведьмаке» он описывает, это странный пример, в общем, эльфов выгнали в горы люди, и они там умирали, эти гордые создания.
Кто занимает непривилегированные равнины, а горы или севера, всегда делали это под напором других наций, других народов. Всегда были выгнаны туда. По доброй воле неблагоприятные места, как то севера или горы, нормальные люди, народы никогда в истории человечества не занимали.
А
всегда
как насчет якутов каких-нибудь?
Якуты, не знаю. Про якутов я в затруднении. Я понимаю, что якуты шли сами на север зачем-то. Они, наверное, хотели открыть Америку, но не дошли. Другие, они хотели повторить подвиг открытия через Берингов пролив. Но потом осели все-таки у себя в Якутии. Не знаю почему. Не знаю. Якуты действительно бьют эту ситуацию как исключение. Не годится. Ну, пошли дальше. Нет, не буду обсуждать. Нет. Я вижу, что все звонят. Нет, не буду. Да, я должен остановить голосование и сказать вам результат. Правда же? Я сейчас скажу. Секундочку. Голосование. Россия должна осваиваться вахтовым методом. Население России должно жить на южной кромке национальной, у южной национальной границы. У южной границы. А, прекрасном каком-нибудь там Белгороде. Вот Сереж Береговой привез вчера сало прекрасное тут. Вот там должны жить люди. А на север они должны летать вертолетами и так далее. 35%. 35% так считают. 65% считают, что нет. Там, где русские, то, что русские уже освоили, надо насыщать инфраструктурой и закрепляться там прочно. 65%. Видите, значит...
Надо спросить сами эти 65%.
Давайте я буду
провокаться.
Не знаю. А я оттуда, вот как раз оттуда.
Вот если оттуда, это весомо.
Сыктывкар какой-нибудь. Слушайте, значит, я хочу провоцировать вас и дальше. Я хочу провоцировать вас и дальше, тем более, что сегодня пятница. Мы должны по-прежнему провоцировать всех. Я считаю статью в Guardian. Я сейчас просто ищу. Guardian. Да. Feminist, get ready. Pregnancy and abortion. I about to be disrupted. Пишет госпожа Элеонор Робертсон.
Элеонора.
Элеонора. Значит, слушайте меня. Что она говорит? Она говорит об открытиях ученых и о направлении мысли ученых. Слушайте сейчас, уже не про Россию, уже сейчас про женщин. Все должны внимательно слушать. Про женщин, я думаю, всем интересно. Слушайте меня. А искусственные матки, которые будут выращивать плод вне тела, будут полностью... значит, доступными в ближайшем будущем. И опрокинут всевозможные... Да, и дадут новое развитие идеи телесной автономии. Значит, смотрите. Это статья в Guardian. Смотрите, держитесь за свои... Она начинает так. Она начинает... Держитесь за свои яичники. Она пишет феминисткам. Значит, трансплантация матки уже на подходе. 10 женщин в Великобритании были выбраны для процедуры, и дети, рожденные в пересаженных матках, родятся уже в следующем году. Уже в следующем году родятся дети, рожденные в пересаженных матках. Значит, но дальше она говорит о эктогенезисе. Эктогенезис, и дальше она предвосхищает будущее. Вот это Элеонора, или Леонора, как она зовут? Как ее зовут? Секундочку, я сейчас забыл уже. Элеонора Робертсон. Она говорит о будущем. И она говорит о том, я сразу вам начну с конца, она сразу говорит о том, что, может быть, через пару десятилетий женщины, желающие вынашивать в собственном теле людей, будут восприниматься как странные фрики и как люди низкого образовательного и экономического уровня. То есть это будет странным маргинальным поступком. Если позволите, я посмотрю, как это написано. Она говорит, смотрите, значит, смотрите, те, кто захочет натурально выращивать в собственной матке детей, в ближайшем будущем будут похожи на культуру современных рожающих дома. Это будет всем представляться, обществу будет представляться рискованной опцией, которая будет похожа на экстремальные движения хиппи или что-то подобное, на бедняков, на бедные слои населения или на, значит, на маргиналов. Те, кто захотят вырастить, то есть женщины, которые захотят вынашивать детей сами, в ближайшем будущем будут похожи на маргиналок, хипушек или каких-то странных больных на голову дурочек. Или женщин-бедняков.
И будут читать Хаксли.
Наверное. Значит, смотри, что происходит. Значит, она предвосхищает, она изучает эту ситуацию. В ближайшее время будет создана искусственная матка. Женщина будет отдавать туда яйцеклетку совершенно спокойно. Дальше продолжать работать, что очень удобно для работодателя. Она не будет уходить в декрет, она не будет постоянно болеть, у нее не будет депрессника послеродового, у нее не будет прогестеронового штурма первого семестра, там, третьего семестра, триместра, простите, еще чего-то, ее не будет тошнить, постоянно не будет закатывать глаза, ходить бледная, всех ненавидеть, ничего этого не будет. То есть, на самом деле, любая беременность и роды оборачивается полутора годами отка, одочка, полтора года примерно, ну, там, 9 месяцев одочка, а потом еще примерно 6 месяцев, как минимум, еще одочка, да? Значит, вот этого не будет. Ты просто отдаешь яйцеклетку. В какой-то момент ты говоришь, я думаю, сейчас октябрь, я хотела бы в июле получить ребенка. Ты говоришь, хорошо, ваша октябрьская яйцеклетка, значит, идет в машину, она идет в машину. В июле ты получаешь ребенка.
Вот и я иногда прихожу и смотрю там вот снимочек.
Абсолютно, может,
вот
нет.
Там.
Просто сиди и гладь эту пластмассу, в которой он там. Какой снимочек? Он будет вообще, может быть, прозрачный. Можешь поглаживать пластмассу, любоваться, как аквариумом. Абсолютно, это рыбка в аквариуме. Это рыбка твоя. Значит, ты совершенно спокойно, потом тебе ее этот открывается, этот цветок лотоса тебе достают, собственно.
Икриночка.
Да, его достают, он заорал, отлично, вперед, побежали. Понятно, да? А рожать будут маргиналки, хипушки и дуры. И беднячки, и беднячки. Понятно? Вы понимаете, что это будет в ближайшее время? Вы понимаете,
что
это будет?
Я надеюсь, что нет.
А что за натуристка такая странная? Ну, слушайте, пусть женщины только позвонят. Женщины, позвоните, пожалуйста, женщины. 7373-948, у нас есть 2 минуты. 7373-948. Женщины, вы понимаете?
Я не представляю, как это может вообще произойти.
Они все хипушки и маргиналки. сидят по подвалам где-то, будут по подвалам вместе с кошками рожать. Этого ничего не будет уже. Скоро этого не будет. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, я просто вот выбрыгиваю штанов, простите, от такой новости. Это все Гардиан. Придумывают, Гардиан. На самом деле, на Западе, потому что вот мы были в Нидерландах, и там нам рассказывали о том, что у них вообще нет родовых отделений. Они на этом экономят, у них детская смертность в природах составляет примерно от 17 до 20%. И вот наши, да, и вот наши девушки, которые там работают, получают гражданство, они во Францию ездят, рожат и получают там деньги.
Можно я усам?
А на самом это просто страшная картина. Это вот такие благополучные европейские страны.
Дай быстро забивай. Сейчас прямо при вас Элеонора забьет эту самую детская смертность при родах в Нидерландах. Нидерланды, детская смертность при родах. Значит, я думаю, что там она нижайшая.
Ситуация, и там, кстати,
17%. Вы, наверное, промили перепутали.
Муж прислонялся ухом по моему животу, когда я носила ребенка. Ну, вы знаете, вот этих моментов, я считаю, что их просто, ну, нельзя потерять в своей жизни. Просто как чушь.
Не знаю. А после родовая депрессия?
Я не дура.
А после родовая депрессия? А после родовая депрессия?
Если хороший муж, если даже были серьезные трудности...
Видите, уже с требования к мужу выдвигаются. Уже сразу...
Ни за что бы никогда в жизни...
Уже сразу требования к мужу, если хороший муж, пожалуйста. А то есть это зависит уже от вас. Вы же скажете, хороший, ну или плохой, правда же? Сейчас мы найдем. День Нидерланды.
Список стран по уровню младенческой смертности.
Давай.
По данным ООН, Нидерланды на 21 месте после Израиля, между прочим, Дании, Бельгии, Австрии. То есть прям такого страшного.
Значит, сейчас, да? Сейчас, в данный настоящий момент, вы еще перепутали с Нидерландами. Значит, на первом месте самое лучшее положение с младенческой смертностью в Гонконге, потом Исландия, Сингапур, Люксембург, Швеция, Япония, Финляндия, Словения, Норвегия, Чехия, Португалия, Италия, Испания. Испания на 13-м, Франция, Германия, Ирландия, Австрия, Бельгия, Дания, Израиль, Нидерланды. И за Нидерландами хуже, чем у Нидерландов, ну, не намного, Швейцария. Швейцария. Значит, поверьте мне, вы что-то перепутали. Вы что-то перепутали. Послушайте, ну хорошо, я не буду это обсуждать. Почитайте Guardian, черт вас побери. Значит, послушайте меня, этот парень, который из Apple или кто, сказал, что в ближайшие 2 десятилетия людей, если они сядут за руль машины, будут арестовывать, потому что это будет запрещено. Машины будут водить роботы. Машина роботом будет, которой вы будете просто вбивать адрес. Если вы сядете за руль машины, это вас будет отлавливать полиция, с вертолетов будут отлавливать, как будто с очком, как будто вы идиот. То есть людей вообще не будут допускать к управлению автомобилем. Женщин не будут допускать к вынашиванию ребенка. Тоже через 2-3 десятилетия. Понимаете, мир изменится. Мир не может не меняться. Хипушки чертовы, не хотите меняться? Вам придется. Пошли дальше.
Подъем в движении.
Так, слушайте меня дальше. Значит, ну это же прикольно. Можно будет как в магазине. Заказал, получил. Понимаешь, ты что? Ты хорошую машину ждешь.
А как же я потом буду попрекать сына и говорить, я тебя 9 месяцев, а ты вот тут кидаешь игрушки.
Да, да, да. Попрекать сына нельзя будет. Вот в чем дело. Хорошо. Москва плохая для движения, тут очень тугая. Хороших мест нет. Я вам торжественно объясняю. Я уже смотрю по Гуглу, он весь расцвеченный. Таким образом, что ездить всюду плохо, товарищи. Новости. Десять часов 7 минут, пятница, 16 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Эльвира, здравствуйте. Будете говорить, Сергей, я Даренко? На тебя 9 месяцев копила. Вот пишет Юрий. Говорит, нельзя будет говорить, я тебя 9 месяцев носила, а может, я на тебя 9 месяцев копила.
Потому что это будет стоить денег.
Это будет стоить денег. И ты говоришь, я запахивала сверхурочные, там, ночами осас.
А хипстерши будут дешевле предлагать.
Кто?
Ой, хипушки?
Да. Нет, китайцы будут дешевле. Ты будешь просто отправлять яйцеклетку в Китай, где тебе его будут там делать. И все.
Так
и
они там китайцы сделают.
Не сделать китайцев, яйцеклетка твоя.
Все,
здрасте.
Что не делают китайцы,
нет,
в итоге нет, получается
китайцы. Внимание. Ты будешь делать в Китае, и получится не китайский. Вот у меня Apple iPhone совершенно не китайский.
Да, потом будут говорить.
Сделай в Китае.
Вот у меня,
нормально,
между прочим, европейского производства ребенок,
вот
европейского, а у тебя вот китайского.
Правильно, это хуже. Неправда. Это будет не хуже, а лучше. Потому что, как сейчас мне привозят,
не, слышишь,
мне сейчас привозят
iPhone, лучше,
один человек говорит, я
хуже.
Привез iPhone из Франции. Я говорю, что, идиот, что ли, все делают на юге Китая? Он говорит, нет, у меня это французский. Я говорю, ты что, дурак, что ли? Они все китайские. Значит, все дети будут китайские в результате, потому что их будут производить в Китае. Понятно? А яйцеклетка будет личная, персональная, а этот самый...
И китайцы будут править миром, потому что они будут править рождаемости.
Набор ДНК от мужчины можно будет купить просто на рынке, пожалуйста, любой. Датского студента, хоть шведского студента, хочешь норвежского студента, я думаю, эти и пойдут в ход в основном. Датские, норвежские, голландские и финские студенты. Здоровые блондины.
Это похоже на фильм «Гаттека». Очень похоже,
на
потому что
они... знают какие-то фильмы, какие-то книги.
«Гаттека»
—
это довольно старый фильм, там выбирали гены, хорошие,
да,
и плохие.
Да.
И вот с хорошими генами они были выше.
Плевать, естественно, 61-55. Ну, не надо, давай, говори, ага. Чё?
Они были высшими людьми, а те, которые с плохими генами, они считались вот типа хиппи, их там, значит, не пускали на всякие там, ну, до разработок, до высших должностей.
Это все будет через два поколения, пойми ты. Мы живем сейчас
и
в 2015
там
году.
И прорывался, он просто вот он все подделывал, и он достиг своей мечты.
А в 2050 году действительно это все будет, понятно? Будет то, что предвещают люди, великие люди, которые правически смотрят в будущее. Если человек сядет за руль машины, его будут ловить полицией с вертолетов, потому что это будет запрещено. Это вот, я тебе отвечаю, это будет через 20 лет. Машины будут ездить сами, без всякого человека. И
пусть,
всякий человек, который посмеет. А некоторые умельцы будут вскрывать машину и пристраивать туда типа какой-то джойстик для управления, и этих людей будут сажать за это в тюрьму. Сажать за это в тюрьму будут, понятно? Значит, точно так же женщины будут рожать все в Китае, в смысле детей делать в Китае на специальных фабриках где-нибудь там на юге, в Кантоне, в Гуанчжоу. Значит, 61.48. Я говорю вам про доллар. Всем же плевать, 69.94. 69.94 евро. 61.46 доллар. Значит, вчера мы его видели, если помнишь, на 62 в горизонте,
да.
62.30, что-то такое. А позавчера мы его видели на 63.15. То есть доллар, рубль продолжает укрепляться к доллару. Это хорошо. Значит, смотри, сейчас я быстро Energy посмотрю на Блумберге. Момент.
А у нас тут Путин в это время призывает все стороны конфликта, заинтересованные в разрешении сирийского конфликта, подключиться к работе информационного центра в Багдаде.
Это прямо сейчас, да?
Да, вот он оценивает хорошо результаты действий российских военных в Сирии положительно.
Ну, хорошо. 50-33 нефть, что самое важное на самом деле. 50-33 нефть. Значит, сама, не рукотворная, сама, чудотворная. Она сама делает, что хочет, понятно, без наших усилий. Мы тут стараемся, пыхтим, потеем, нефть творит чудеса. 50-33. Значит, от 48 отпрыгнула, между прочим, недавно была. 53 была, потом упала на 48, а сейчас отпрыгнула на 50. Горизонт 1.13.70. Мы вчера видели главную пару на 1.14.12, если вы помните. И сейчас мы видим ее на 1.13.77. Предвещают, кстати говоря, какое-то падение евро, может быть, сегодня пятница. В пятницу он может что-то такое резкое произойти.
Но, временно?
Ну, не знаю. Ну, временно, все временно. Все. А что есть не
время?
Ну, что есть
временно, не время, например, в течение там дня или
месяца. Я умоляю,
нет.
Ну, конечно,
месяца.
Но это немного. 1.13.77 – это немного, это ерунда, это все нормально. Я это читал в российской газете. Слушайте меня, дело хочу сказать. В Нижнем Тагиле мужчину, критиковавшего поликлинику, привели в полицию на допрос.
Что-то много новостей из Нижнего Тагила.
Что, они зажили полной жизнью. Об этом сообщает сайт. Какой сайт? Наш, говорит Москва.ру. Смотрите. Значит, в Нижнем... А я читаю по такие дела, сайт такие дела.ру. В Нижнем Тагиле горожанина, раскритиковавшего работу поликлиники, вызвали на допрос в полицию. Сам мужчина говорит, что на него донесла главврач. Смотрите, читаю вам статью. «Последнее время хожу в поликлинику каждый день, — говорит мужчина. Меня обязали от военкомата. В первый день прихожу, 70 человек в очереди на сдачу крови. Не дождался, ушел. Ходил на второй день. На третий день решил пойти к главврачу. Ну, опять огромная очередь, все. Он пошел к главврачу. А ему военкомат зачем-то сказал сдавать кровь. Я не знаю, зачем. Значит, пошел к главврачу. Слушайте, а почему такая бесхозяйственность? Часы на каждом этаже есть. Но они стоят, ремонта нет, кругом очереди. Люди друг на друга злятся, персонал недоволен. Вот я, говорит, все это говорю главврачу. Главврач сослалась на областные власти. Тогда этот парень спросил у нее, а почему медики не протестуют, вот если так плохо? Если областные власти дрянь, если все дрянь, почему медики не протестуют, спросил. Почему вы не протестуете, спросил этот парень, которого послали из военкомата сдавать кровь. Тогда она сказала, что она очень любит президента. В ответ, слышал он? Скажите, ну у вас положение в больнице дрянь. Она говорит, да, дрянь, полная дрянь. Но это областные власти, это область. Он говорит, так вы протестуете? Она говорит, я очень люблю президента. Она начала говорить, я очень предана действующей власти. А он говорит, да я ни о чем, при чем тут президент? Я, говорит, говорю о том, что, собственно говоря, проблема в больнице. Она говорит, нет, я очень люблю президента, сказала она. И так далее. После этого, как пишет издание tagilcity.ru, она донесла на мужчину в полицию. На следующее утро его привели в отделение. Значит, оперуполномоченный Стародубцев сказал, нам сообщили, Илья Юрьевич, что вы ходите по учреждениям здравоохранения и агитируете людей к митингам против власти. Значит, давайте мы с вами проведем беседу. По результатам беседы мужчина написал объяснительную, этот пациент написал объяснительную о том, почему, когда, при каких обстоятельствах, с какими интенциями он задавал вопросы о здравоохранении, почему они вообще его беспокоят, зачем он призывал к восстанию и так далее. Значит, теперь полиция отрицает и говорит, что это было по другому поводу. Гражданин был приглашен для разъяснительной беседы по материалам дела, не имеющие никакого отношения к визиту в поликлинику, разговор с главным врачом. Скажите, что это анекдот из жизни. Ну, это же смешно.
Это было бы смешно, как бы не было так грустно.
Ну, все. Приплыли, говорит апостол. Ха-ха-ха-ха. Она была единоросска? Нет, как раз нет. Арабские Эмираты. Арабские.
Она не хотела проблем себе и хотела проблем ему.
Видимо. Да.
Ну, проблема с очередями раньше, во всяком случае, сельских
поликлиник. Нет, слушай, он что спросил? Я понимаю, разговор простым. Слушайте меня, я понимаю, разговор простым. Она говорит, докторица, главврачиха, у вас хреново в поликлинике. Она говорит, говорит, это у нас областные власти говно. Он говорит, вы как-то протестуете тогда хоть. Вы как-то, откройте рот-то, а то же вас никто не слышит. Она говорит, я люблю президента Путина. Он говорит, подождите, я сейчас.
Она говорит, у меня очереди нет в кабинет.
И потом она настучала на себя. Она думала, может, это провокатор. Может, она думала, ее проверяют. Поэтому она стукнула на себя в полицию. И все, здрасте.
Алло.
Здрасте. Ну, скажи, что это анекдотическая ситуация, которая...
Представляете, вот если бы они жили при Сталине...
Нет.
Какие эти стукачи были бы...
Но она на себя стукнула. Просто. Она на себя стукнула специально, что она думала, что он стукач, что он ее проверяет. Надо успеть. Это же проблема, кто первый стукнет. Она думала, что это проверка, я убежден. Он говорил внятным языком, он говорил как бы хорошим русским языком. Она подумала, что он ФСБшник. Алло, здрасте. Здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Понимаете, это гашек, в чистом виде гашек. Но это же гашек.
Но ведь это стандартное поведение у чиновника. Причем при любой власти, советской, не советской. Если он не специалист, он будет бояться всего и будет вот так себя вести.
Ну, вы думаете, что главврач всегда специалист. Главврач не может быть...
Вы знаете, к сожалению, уже может быть и не так. Он может купить еще что-то. Я сам вот недавно лежал в больнице, там была такая ИО этого самого заведующего отделения. Вот я на нее смотрел, думал, ну-ну.
Ну, понятно. Ладно, хорошо. Деньги на ремонт она забирает себе, поэтому взяла и на него стукнула. Александр из Кентукки говорит, надо впарить ему 58-й и отправить в Магадан. И всего-то делов, господи. Подумаешь, пошел к главврачихе узнать, почему у нее очереди. Это наверняка... Да. Секундочку. Это не гашек, это Данелия, это киндзадза, говорит Александр Фельдман, поправляя меня. Ну, скажите, что это прекрасно. Все равно это прекрасно. Так, слушайте, сирийская армия фигово наступает. Вы знаете об этом? Она не наступает как-то и так далее. Не оправдывает надежд российских военных.
А можно я тут немножко прервусь? Вот мы в обзоре рассказывали про то, что есть предложение о сокращении министерств. Вот опровергают сейчас Абызов из открытого правительства. Говорит, никаких поручений ни о сокращении, ни о подготовке таких
сегодня
предложений не было.
Сегодня все такие счастливые, прям пишут, ну все там, оставят там 9 министерств, все порежут, вообще такое счастье у всех. Ах, и все газеты об этом пишут, а Абызов говорит, ты вообще, это шутка была, ты вообще хватится. Слушайте, четверо суток группировка российских воздушно-космических сил наносит усиленные удары по позициям боевиков в Сирии, нарастив первоначальный темп приблизительно в 2-3 раза. То есть вместо 20 вылетов стало там 80-88-90 вылетов, что-то в этом роде. 55.
А сейчас опять сократили.
В том-то и дело, начинают опять сокращать. Потому что мы летаем, а арабы не хотят воевать. Они сидят и этот самый, обдолбанные, не хотят никуда идти. Понимаешь, в чем дело? Это же проблема. Это проблема энергий. Потому что мы энергичные, мы как бы клевые такие, соколы и так далее. Наши там все кроют, все значит, ракетами закрывают, бомбами. А арабы сидят, что-то там сам перекусывают и так далее. Это в этом проблема главная. Оказывается, да, и вот сегодня ведомости, но ведомости, мы знаем, они, скажем так, я не хочу сказать, что они ангажированы, но они не симпатизируют. Они все-таки говорят, что может быть... Мы оттуда уйдем. Мы свернем операцию и уйдем.
Новые пишут, что мы уйдем в феврале.
Ну вот говорят, что настолько плохо воюют арабы, что если они действительно не будут развивать ничего на земле, иранцы, которые за арабов там воюют, иранцы впряглись и так далее, настолько они плохо воюют, что нам, может быть, придется отвалить оттуда. Ну-ка мы постреляем, и окажется, что, ну, а вот арабы так из гамаков и не вылезли, и что делать? Ну и уйдем. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, меня зовут Александр. По поводу вот этой ситуации, что не хотят арабы воевать. Я же надеюсь, они отдают себе отчет в том, что мы, отбомбившись с воздуха, не пойдем же по земле там за них воевать.
Абсолютно. Но они должны вылезти из гамаков, понимаете? Они сидят
гамаки. Они воюют согласно своего менталитета, как мне кажется, все-таки. Ну, это народ такой, знаете,
В самом детстве я ходил мимо телевизора и видел такую сцену, показывали, как ведутся бои в Палестине, какие-то страшные шли бои в Палестине. И я еще в детстве обратил внимание, что бой ведет араб, засунув по локоть, значит, руку с автоматом через угол здания и стреляя вообще куда-то. Ну, то есть он не целится и сам не высовывается, а руку по локоть вместе с автоматом высовывает за угол здания. Понимаете?
Ну, вот это понимаю. Еще надо отметить тот факт положительный. Я скажу, что нашим военным все-таки обозначили какую-то дату, там, февраль. Наш человек, вы сами знаете, ему только подавай разведданные и скажи, когда это все закончится.
Ну,
и
конечно,
будет бомбить,
конечно. С удовольствием причем. Нет, араб, знаешь, как делать? Он вот так вот, угол здания, высовывает туда автомат и руку по локоть. Но глаза не делает. Это я в детстве я видел картинку, это бои шли в Палестине где-то сейчас. Я не помню, но где-то надо на Ближнем Востоке. И, значит, эта рука правая, она из автомата стреляет. Ну, куда нацелен автомат? Непонятно. Кто с той стороны находится? Непонятно. А может быть, там вообще нет противника? Вообще нет и нет. Ну и все. А может быть, в его сторону, в сторону араба, стреляет другая рука с автоматом, только левая. Ну, из-за другого угла здания. И, значит, левая рука стреляет в правую, но не попадает никогда.
А все правильно, левая рука не должна знать, что делать правая.
Абсолютно. Они летят веером, пули во все стороны, куда-то. Оператора, иногда подстрелят оператора какого-нибудь телеканала. Но и на этом все. То есть, вот это вся арабская война. Слушайте, ну, правда, кто воевал с арабами? Ну, в смысле, кто знает арабов как воинов? Позвоните, пожалуйста, скажите. Они все-таки как бы не очень сильные. Вот мне кажется, сейчас бы Владимиру из Дубая позвонить, а он не звонит. Алло, здрасте, дослушаю.
Да, доброе утро. Я просто сам страйкболист, вот то, что вы называете, это называется термин «стрельба по-сомалийски».
По-сомалийски, спасибо.
Да. Страйкбол, на самом деле, запрещено, потому что...
Ну, надо хоть один глаз высунуть, хоть один глаз, хотя бы прибор. Прибор какой-нибудь с экранчиком, мобильный телефон высунуть. И...
Нет. Ну, еще снимают параллельно, да.
Нет, я говорю, иногда им удается подстрелить оператора какого-нибудь телеканала. Но не больше.
Да.
Вот это стрельба по-арабски. Стрельба, оказывается, в страйкболе, это называется стрельба по-сомалийски. Алло, здрасте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте. У меня тесть десантником был, воевал в Египте.
Израильская война была.
Да, я помню. У меня один друг, которым я работал потом в Анголе, тоже был в Египте в это время.
И вот мне тесть рассказывал, говорит, араб вылазит,
да,
высовывает руку, рожок весь выпускает.
Да, да.
Высовывает голову, еврей одной пулей, снайпер убивает его в лоб.
И все на этом заканчивается. Очень смешно.
Вот примерно такие войны он рассказывал.
Очень смешно, очень смешно. Да-да-да, спасибо. 7373, ну я не должен смеяться в такой момент, конечно. Алло, здрасте, дослушаю вас.
Сергей,
да.
Здравствуйте.
Да, я очень ждал вашего звонка. Скажите, все-таки свирепые арабские воины, ну как они все-таки? Почему-то они не воюют, не хотят. Вот сейчас наши источники говорят, что мы бомбим сверхуспешно, а арабы в гамаках сидят почему-то, что-то как-то...
Вы знаете, слышал интересную совершенно вещь, что Иран полностью готов к наземной операции, потому что сирийцы не готовы, они не воюют, они... реально. Они на эту грузят. Тему, если хотите, короткий хороший анекдот.
Да, можно я только скажу о своих знаниях. Вы знаете, что последних воинов в Сирии, сирийские легионы, вывезли эти римляне и расселили по Дунаю. Ну, то есть их там не осталось просто. Ну, хорошо, неважно. Да, так что же?
Арабо-израильская война, 67-68 год, не помню. Значит, да, позиции арабов, на них наступает, ползет израильский танк, те отстреливаются, пуляют из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрельба, тра-та-та-та, бирем во все стороны, стреляют, танк ползет, израильский наступает.
Да.
Внезапно стрельба арабская прекратилась. Ага. Все прекратилось, танк останавливается, открывается люк, улезает командир, израильтянин кричит: «Абдалла!» Тишина в сторону окопов арабов. «Абдалла!» Оттуда: «Что?» «Патроны кончились, снаряды кончились». «Да, если хочешь, мы можем продать».
Еврей, да-да-да. Не, у меня реальная история, реальную историю расскажу. Вот мой Коля, друг Коля, он из Белоруссии. Он там служил на батарее, должен был ПВО, батарея ПВО. Должен был израильтян ловить в шестидневную или в семидневную какую-то там войну. Значит, он говорит, мы сидим, ну, зениток, жарко, говорит, отвратительно, говорит, мерзко, ужасно, на Беларуси ужасно не похоже. Ну вот, и потом, говорит, израильтяне атакуют. А они сделали, как у Джугеляна стратагему. Значит, они атакуют, подходят, говорит, к границе, резко разворачивают самолеты фигурами, такими резкими, пилотажными, и уходят. И так, говорит, через два часа опять армада летит израильских самолетов, резко подходит граница, разворачивается, уходит. Но мы все время, каждый раз, говорит, бежим к орудиям.
Да.
И каждый раз понимаем, что они на территории стрелять нельзя. Вот, значит, и говорит, третий раз так. На завтра, на утро несутся по новой. Мы, говорит, идем к орудиям. Уже не бежим, идем к орудиям. Вот, и они, говорит, пролетают над нами спокойно, рубят арабов там в тылу,
да.
Потом, говорит, возвращаются другим путем. То есть они несколько раз потренировали, и когда наши солдаты перестали бегать, а стали ходить, значит, они тогда прошли просто оборону и все. Вот и все. Но это уже были русские, ну, в смысле, белорусские, белорус был, Коля белорус. Вот, когда это была шестидневная или семидневная война и так далее. Так что арабы могут нас подставить, товарищи, с этой войной. Вот мне кажется, они как-то не хотят воевать. Так, секундочку. По словам полковника запаса Виктора Мураховского, за последние дни российская авиация перешла от бомбежки преимущественной инфраструктуры к ударам по главным образом по путям снабжения. Сейчас уже наши бомбят даже просто перекрестки дорог, перекрывая дороги, закрывая дороги. Ну, чтобы дороги в Сирии стали как в Нижнем Тагиле. То есть их бомбят, чтобы по ним нельзя было ездить. Ничего-то все равно они по пустыне пройдут на этих своих «Тойотах», которым им дали американцы и англичане. Значит, дальше. Цель операции – продвижение сирийской армии на север, к турецкой границе, для ликвидации каналов снабжения боевиков оружием, боеприпасами и личным составом с турецкой территории. Но если через 2-3 недели не будет значительных успехов, то весьма вероятно встанет вопрос о дальнейшем формате российской воздушной операции в Сирии вплоть до ее постепенного сворачивания. Вы думаете, вот дайте мне, если арабы будут плохо воевать на земле, нам сворачивать и уходить или нет? 7373948, я хочу голосование на два телефона. Если арабы будут плохо воевать на земле, то есть не развивать наступление, нам и персы, например, не придут им на помощь в ожидаемых количествах. Нам уходить, сворачиваться, 134-21-35, да. 134-21-36, нет. А если нет, то что делать? Если арабы будут плохо развивать наступление, нам уходить, сворачиваться, 134-21-35. Ну, как бы мы свое сделали, и что дальше? Ну, как? Ну, мы свое сделали. Теперь что? Сидеть там, страдать с ними, что ли? Да бог с ними. Давайте выскажемся. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, такая ситуация, что наши политики всех мастей раскричали так, что мы боимся террористов и не укрепляем свои границы, что они подойдут так близко, что арабы перестали воевать, потому что ждут, когда мы туда подойдем.
Но мы не подойдем.
Подойдем.
Не подойдем. Им надо вылезать из гамаков. Понимаете? Надо вылезать из гамаков. Больше ничего. 7373-9. Если они из гамаков будут стрелять время от времени в воздух, любуя с трассерами, то это не война. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Это Артур это. А вы скажете, это правда, что Венедиктов умер?
Не знаю, нет. Спасибо большое. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Да, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте. Если арабы плохо Сергей, воюют на земле, что нам делать?
Не, я думаю, как простой обыватель, считаю, что нам дали разрешение, мы можем своих летчиков и погонять в военных действиях, чтобы они потренировались.
Ну, хорошо, там а если это будет бесконечно тупо, они будут лежать по гамакам, то что?
Да пусть лежат, зато наши летчики будут тренироваться.
А, то есть мы можем еще просто бомбить и все, дороги.
Да, в боевых условиях потренировать летчиков, чтобы они покидали там, пропускали ракеты, чтобы...
Никуда не уходить. Одним словом, пока есть безопасность аэродромов наших, безопасность обеспечена, спокойно продолжать бомбить. Спокойно продолжать бомбить. Но это будет затяжно.
Это вроде дорогостоящий,
не очень дорогостоящий. Да вот ладно, это иллюзия. Нет, это иллюзия. Эти бомбы все равно к утилизации готовят. О чем ты говоришь? Вот я останавливаю голосование. Это уже десятый раз я объясняю. Я был с генералом Казанцевым на высотке. Мы с генералом Казанцевым проходили мимо артиллерии. Эта высотка была над Гамияхом. Расстреливали Новолакское в Дагестане. Новолакское село. Мы ближе к границе с Чечней. Я ему сказал, товарищ генерал, Рашите обратить ваше внимание на то, что каждый раз «Жигули» улетают вот с этим выстрелом. «Жигули», машина «Жигули» улетает по стоимости. Он мне говорит, а прикинь, что если бы ее еще везти на завод, этот снаряд, и там бы еще его разбирать, подвергать утилизации, было бы двое «Жигулей». Поэтому, говорит, слава богу, что мы утилизируем снаряды. Так что все нормально, это утилизация
снаряда. Последние снаряд. У нас вроде были высокоточные.
Неважно, главное, что их все равно утилизации подвергают. Они лежат сколько-то, а потом их подвергают утилизации. Их надо разбирать снова. Это тяжеловато, лучше их выбрасывать на Сирию. На Сирию лучше, чем разбирать. Понимаешь, о чем я говорю? 80 на 20. 80 нам сворачиваться, если арабы не будут идти в наступление. 20 продолжать бомбить, 30 минут новости.
Обзор прессы.
10:38, микрофон Эльвира Хасаншина. Сбербанку прописали сокращение, об этом пишет РБК Дели. Сокращение офисной сети и увольнение сотрудников могут увеличить чистую прибыль Сбербанка на 7%, так считают эксперты. Подробнее об этом читайте в РБК. Деньги не спустились в метро, об этом пишет «Коммерсант». Только на перекладке коммуникаций при строительстве станции метрополитена похитили 330 миллионов рублей. Речь идет о станции Шипиловская. Она была запущена 4 года назад. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Российская газета рассуждает о зависти. По результатам исследования, проведенного недавно фондом «Общественное мнение», почти 40% граждан РФ завидуют кому-нибудь. И, собственно, оказывается, что чаще всего предметом зависти становятся способности и талант, чужой успех, высокая зарплата, квартира или дом. При этом большинство опрошенных считают это вредным чувством. И очень интересный материал публикует «Новая газета». Это продолжение скандала с развлечениями судейского корпуса в Лобне. Одна из судей сказала, что это все было целенаправленная провокация. Подробнее об этом читайте в «Новой газете». 10:38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Смешная публикация в «Коммерсанте». Орден без содержания. В кризис сотрудников стимулируют славой, но не рублем сегодня. На фоне сокращения прибыли компаний руководство начало практиковать нематериальное поощрение сотрудников. Сообщает Price Waterhouse, что ли? Не знаю, кто.
Кто бы то ни было,
сообщает. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Значит, смотри, вместо денег дают грамоты, да, абсолютно верно.
Медальки.
Да.
Или звание лучшего работника года.
Проведение на предприятии конкурса «Лучший сотрудник месяца». Ох. Нет, «Лучший сотрудник месяца». Победители которого приобретают известность в компании, их вывешивают портреты, публично поздравляют там на собрании и так далее, и так далее. С ежегодным поощрением, повышением зарплаты становится хуже, с премиями становится хуже. У вас есть такой пример? «Лучший сотрудник месяца», «Лучший сотрудник компании» и так далее, вместо премий. Если есть, поделитесь. 7373948.
7373948. Можно я поделюсь? Давай,
поделись.
Ну, это не правда, понял. Нет. Это мой любимый фильм.
Это что, про нас, фильм? Что ли? Вот,
это мой любимый фильм. Там к Грани подходит начальник и говорит, а кто у нас лучший работник месяца? Люси. А не отработает ли Люси в Рождество?
Ага. Слушай, значит, если у вас есть подобная практика, позвоните 7373948. 7373. Лучший сотрудник компании и так далее. Вместо денег стали давать грамоты. Это верно? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
да,
Сергей.
Здравствуйте,
я ваш постоянный послушатель.
Да, скажите.
Вот, зовут меня Андрей, я из Москвы. Да. У меня случай был похожий, значит, в моей практике. Значит, одного сотрудника, лучшего сотрудника там года, там, не знаю, лучшего сотрудника, который уже работает очень хорошо, который там куча премий, наград, там куча там, не знаю, всего. Значит, за то, что он хорошо работает, за это вы его уволили.
Вот так. А почему? Да. А почему?
А потому что у него была причина, его уволили за то, что вот вручили грамоту, что он хорошо работает, и сразу же уволили по причине, что у него потные руки.
О, Господи, ну нет, это уже волюнтаризм. Скажите, у вас на предприятии вместо премий стали давать грамоты? Об этом пишет сегодняшний Коммерсант. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день. Здравствуйте. Александр, получил шоколадных медалек.
Шоколадная медалька. К зарплате. А раньше бы дали деньги?
Да, конечно.
Спасибо большое.
Шоколадную медальку можно хотя бы съесть.
Ну, прикольно же, ну скажи. Ну вот меняется способ поощрения. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Александр Москва.
Да, Александр.
Ну, выдали мне в прошлом году грамоту «Лучший водитель года».
Так.
А вот, потом сняли выслугу и урезали премию.
Вот, но вы все равно гордитесь, потому что вы расправили плечи.
Конечно, конечно.
Спасибо. Конечно, лучший водитель года. И все. И тотчас урезали премию. И все. Сейчас. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Меня Сергей зовут. Да, у нас в компании есть такое, что наградили лучший сотрудник, и потом сказали, не хотите ли отработать на Новый год? Зато же двойную получите. Мы сутками работаем на скорой. Ага. И вот так вот нам сказали. Действительно? Новый год отработайте, получите двойную.
Вообще, вот. Прелесть.
Лучший сотрудник поощрился Новым годом, так сказать.
Спасибо за пример, прекрасно. Хорошо, ладно, двигаем дальше, товарищи, двигаем дальше, поехали. Продолжается публикация. А, вот, уже можно, да, потихонечку. Ага, хорошо. Продолжаются публикации о неравенстве. Вы помните, мы говорили некоторое время назад, пару дней назад, о том, что в России 87% богатства национального принадлежит 10%.
Да, населения. Было такое.
Так, так вот, мировое неравенство в доходах выглядит иначе. Смотри, пожалуйста. Мировое неравенство. 50% мирового богатства, 50% планеты Земля принадлежит 1% населения планеты. Мирового богатства. 50%. Ого. Половина всего на Земле принадлежит 1%. Вот. Пишет об этом Вести Экономика. Да, это считает швейцарский банк Credit Suisse.
Значит, зачем им столько?
А я не так много. Не так много. Вот ты думаешь, что это много, а это немного.
Половина?
Нет, это немного. Вот послушай половина меня. Немного, немного. Вот послушай меня. Так, значит, если у тебя послушаешь. Есть, включая недвижимость, включая твою недвижимость, значит, то есть место, где ты живешь, а многие люди живут в собственном жилище, не снимают, а собственное жилище. Значит, когда человек живет в собственном жилище, он не рассматривает это как товар, он не собирается это продавать вообще никогда в жизни. Не собирается продавать. Наоборот, это расходы, надо ремонтить, сдать, надо стену покрасить, трубы прохудились, еще что-то, понимаешь? Значит, но это считается. Значит, вся недвижимость, абсолютно вся недвижимость, все активы, все инвестиции, вообще все из-за вычетом долгов. Смотри, 50% населения мира в среднем имеют всего вместе с жильем имущество на $3210. 50% населения мира имеют имущество на $3210. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
То есть это на 200 тысяч рублей примерно имеют имущество половина населения Земли. На 200 тысяч рублей. Значит, дальше. А если у вас есть 69 тысяч, ну, 68 800, 69 тысяч вместе с жильем внимание, долларов, угу. долларов, значит, то вы входите в топовые 10% землян. Высшие 10%, высшие 10% землян имеют имущество на 69 тысяч долларов. Это богатеи 10%. Самые богатые 1%, 1% имеют имущество на 760 тысяч. 760 тысяч долларов. 760 тысяч долларов. Это 42, там, хорошо, ну хорошо. 42, ну хорошо, 43, 44, 45 миллионов рублей. Значит, 45 миллионов рублей в Москве есть много у кого. Например, люди, у которых там трешка в центре, имеют 45 миллионов рублей. Понятно?
Вот, то есть, подождите, получается, 50% населения Земли не имеют даже половины дома в деревне. Правильно?
Ну, то есть, 200 тысяч. А сколько в деревне, сколько у вас в деревне стоит дом?
Ну, у нас в деревне дорогие, у нас где-то, ну, по миллиону.
По миллиону.
Да.
Значит, вот слушай.
По миллиону там 800
бывает. А половина населения Земли вместе с недвижимостью имеет 200 тысяч рублей. Половина населения Земли. Мамочка,
то
они...
То есть, одну четверть дома они даже... Только, да, вернее, одну четверть дома в деревне они
имеют. Живут в... Из кусковой... Если бы ты попутешествовал по миру, ты бы видела. Они живут в домах, которые построены из кусков оцинкованного железа. Значит, берется раз, два, три, четыре куска оцинкованного железа. Четыре куска. Сверху, значит, три ставятся. Три – это стены.
Это гараж?
Три стены. Нет, это жилье. Это жилье, где они с 10 детьми живут. Значит, три листа оцинкованного железа – это стены. Четвертое – это крыша. Значит, и с одной стороны просто тряпками завешено. Это вход. Завешен тряпками, какие-то доски там есть, скалочные и так далее. Значит, вот, канализации ноль. Все это на земляном полу, естественно, на земляном полу. Это вот в Африке, пожалуйста, сколько хочешь. Называется Мусекиш. Мусекиш, например, в Анголе. Я жил через Мусекиш, ездил. У них скот есть, свои курицы, поросята бегают там же, вот все это между этими.
Но единственное, их спасает, что у них тепло.
Да не так и тепло у них. У них температура падает до плюс 16. Они очень зябнут при этой температуре. У нас даже машина не заводилась при плюс 16, сделавшись африканкой. Нет-нет, не так уж и тепло. Плюс 16, извини меня. Это не с непривычки, когда ты голый. Оно и колбасит. Значит, вот это люди, да, у которых 200 тысяч всего. Это 50% населения Земли. Они ловко, пальцами ног, ловко ловят ящериц. И отправляют их прямо в рот. Пальцами ног ловят, поднимают ногу и отправляют в рот, откусывая голову ящерицы и сплевывая ее подальше на полтора километра. Это вот основная масса. Дальше. Если у вас есть 68 тысяч, ну давай, 70 тысяч, 67-42, в данном случае мы будем считать, что это 4 миллиона 200 тысяч. Если у вас есть 4 миллиона 200 тысяч, то вы входите в число топовых 10% самых богатых жителей Земли. Понятно?
Ну, надо же.
А если у вас есть 45 миллионов рублей вместе с жилищем, то вы входите в 1% населения Земли, который владеет 50% Земли. Понятно? Значит, чему ты здесь больше удивилась? Неравенству или нашему богатству? Кажется, что мы богатые люди.
Кажется,
что мы богатые
бедные.
Люди. Вы богатые люди, друзья. У вас ряжки трескаются. Вы абсолютно богатые люди. Вы это осознали хоть на секундочку? Я когда приезжал из Африки, заходил в магазин «Диета» в Ясеневе и видел замороженного ментая, который можно было купить сколько хочешь, не нормированно, а сколько хочешь. Я думал, боже, и этот народ еще говорит, что у них не полны лавки в магазинах. Да, здравствуйте.
Добрый день, это капитан, очевидно.
Капитан, скажите, что мы шикуем, что мы шикуем. Мы просто зажрались, да.
Я согласен, что у нас в России все зажрались, поэтому надо, конечно, сделать доллар не по 60 рублей, а примерно рублей по 300, а зарплаты в рублях оставить такими же, и тогда будет все
тогда
хорошо.
Будет соответствие, тогда мы будем ногами, пальцами ног ловить ящериц, и тогда будет соответствие.
Абсолютно верно.
Да.
Но проблема только в том, что нет ящериц, особенно зимою. Вот. А вообще, вот про эти рейтинги уже давно говорилось, что они, ну, не очень объективны, потому что если все пересчитывать на доллары, то где-то недвижимость стоит очень дорого, а где-то дешево, потому что, ну, сами понимаете, да, Манхэттен и американская глубинка – это две большие разницы.
Да нет, вот. Я вам сравню с оренбургской глубинкой. Вон Хасаншина говорит, у них по 2 миллиона дом стоит.
Рублей.
Рублей. Слушай, знаете из чего? Из коровьего навоза, из коровьего навоза. Нет, из коровьего навоза, из коровьего навоза они строят.
Саман.
Я надеюсь, наверное, все-таки из бревен.
Нет, саман, нет, саман. Послушайте меня, саман, посмотрите, видите, саманный, саман. Саман, коровий навоз.
По-моему, это перебор.
Нет, у нас просто очень дорогое поселение.
У них дорогое поселение, ой, считается, шикарное место. Шикарное место просто.
Так, элитный саманный поселок.
Да.
Так вот, на самом деле смотреть надо на то, чем люди владеют. Если, например, вот тот же самый какой-нибудь боливийский или ангольский крестьянин владеет большим участком земли, на котором можно много чего выращивать, но по причине наличия гражданской войны, отсутствия коммуникаций...
Воды, дорог, вообще всего, да.
Да. То есть нету ни дорог, ничего, ни электричества. Понятное дело, что он стоит 3 копейки. Вот. Но, в принципе, потенциал у него огромный. И вот вспомните, был такой Торо, американский писатель. Он описывает, как он, Уолден или «Жизнь в лесу», по-моему, так называется книжка. Он описывает, что он приехал в какую-то глубинку покупать у американского крестьянина, фермера, доски для строительства дома. Он решил уйти от мира. Ну, вы, наверное, это читали.
Да.
Так вот, он
сегодня мне целый эфир рассказывает книжки и фильмы. Значит, да.
Так вот, он описывает, как жил этот крестьянин. У него как раз вот был земляной пол, дощатые стены. Ну, вот примерно то же самое, что вы сейчас рассказывали про Африку, но только не из жести, потому что жесть – это очень дорого, а просто из каких-то...
Оцинкованное железо. Они находят где-то оцинкованное железо, воруют в порту, я думаю, мне кажется.
Вот, а 200 лет назад американцы не могли позволить себе даже этого. Так что надо просто работать, и все будет.
Смотрите, ну хорошо, вас не заботит неравенство. Сейчас я вам еще кое-что быстренько расскажу. А зависть, сегодня большая статья, в российской газете
очень
про зависть.
Очень интересный комментарий.
Да.
Социолога, политолога он, по-моему.
Кто?
Ну, который комментарий дал профессор.
Урнов? Марк Урнов?
Да.
Да он у нас тут ходит.
Очень интересно.
Марк Урнов, познакомимся с ним. Мать, ты зря.
Мне
он сюда ходит,
Марк
Урнов. Я тебе скажу, ты когда проживешь на свете долго, ты будешь все знать. Значит, берет интервью Валерий Выжутович, это который, мне кажется, бывший муж Альбац, Женечки. Выжутович, он же был в «Известиях» и в то время был с Альбац. Нет?
Я
может,
что-то
буду. Но когда уже долго живешь, начинаешь понимать, кто есть кто, и кто был кем 30 лет назад и так далее. По-моему, тот самый Выжутович, который муж Альбац, ну, бывший. Ну, неважно. Значит, и он говорит с Урновым, но про это вообще не читать. Не читай, не надо. Урнов, он умный, и он рассказывает все время, что он умный. Это можно просто воочию убедить.
Он просто сказать, приводит интересные исследования.
Да наплюй. Кто?
Урнов.
Урнов ничего не приводит. Он рассказывает, что он клевый. Вот здесь в лидах исследования. Подожди.
А вы лиды не читаете.
Общественное мнение. Они читают фонд «Общественное мнение». Оба, Урнов и Выжутович, читают Альбац громко, а Альбац хохочет. Значит, они читают «Общественное мнение», фонд «Общественное мнение». А дальше потом воду льют очень долго. Это не надо читать, не читай то, что они воду льют. Читай фонд.
Там как раз самое интересное.
Вот интересное, вот здесь.
Они рассуждают про неравенство и про зависть.
Хорошо, общественное мнение. Почти 40% россиян завидуют чему-нибудь. Вот чего. Вот же я что читаю.
Да.
Фонд общественного мнения. Это не они приводят, это фонд общественного мнения.
Я понимаю, но комментарий тоже очень интересный.
Боже, месяц назад она молчала. Да, хорошо. Фонд общественное мнение. Фонд общественное мнение. Внимание, давайте. 40% россиянцев завидуют кому-нибудь. Вы завидуете кому-нибудь? Да я быстро дочитаю остаток информации.
Надо
пока
подумать.
Ты думаешь, четверть опрошенных незнакомым людям, примерно столько же малознакомым, 27% завидуют близким. Чаще всего предмет зависти – неординарные способности и талант. Завидуют таланту и неординарным способностям. Это что, сверхспособностям? Человеку-пауку, что ли, вы завидуете? Я не понимаю.
Нет,
чужому успеху 14,7%.
Завидуют только тем, кто рядом с тобой, на одном
высокой
уровне.
Зарплате 8,8%. Квартире или дому соседа, не знаю, родственника, 5,9%. Семейное счастье 5,9%. Считаете ли вы зависть вредным чувством? 70% говорят «да», и тем не менее все завидуют. Да, можно я спрошу людей? Пожалуйста. Давайте опрос проведем. Вы завидуете кому-нибудь или чему-нибудь? Вы завидуете, да, у вас есть чувство зависти. Да, 134, 21, 35. Вы испытываете чувство зависти. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Правильно я прочитал? 134, 21, 35. Да, вы испытываете чувство зависти. 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Нет. Чего это нет-то? Смотри, все независтливые звонят. Боже, 62%
не спидометр.
Да мы не верим вам. Чего вы стесняетесь? Завидуйте. Давайте, выволакивайте паскудство душ твоих. Пожалуйста, выволакивайте. Препарируйте себя здесь перед людьми. Хватит стыдиться.
Пока, между прочим, зависть может быть и позитивным стимулом в определенной степени.
Кичитесь своим негодяйством. Кичитесь, что вас пожирает зависть. Кичитесь этим. Зачем же вы не звоните? 134-27-35, вы завидуете? 134-27-35, вы завидуете? 134-21-36, вы не завидуете? Какие ангелочки. Я не знаю, не верю. Значит, 40% завидуют кому-нибудь. 40% россиянцев, пожалуйста. А у нас 39. Кстати говоря, есть корреляция, товарищ, то же самое. Есть корреляция 39 на 61. 39%, мы хотим говорить об этом. 40%. У нас как в фонде общественного мнения. Вот он, средняя по больнице-то. Я останавливаю, потому что несколько сотен человек позвонило. 39 на 61. Запиши, пожалуйста, 39 на 61. Кому завидуете вы? 7373948. Кому завидуете вы? 7373948. Алло, здравствуйте.
Сережа, доброе утро, Абдул.
Прошу вас, позавидуйте.
Ну, я, честно, у меня такая зависть. Я завидую сперва, как восточный, терпеливым людям. Как, если человек что-то достиг, это все делается с терпением. Он начитанный, эрудированный, образованный, значит, что-то я должен был в себе менять.
А именно успешный, вы считаете, значит, что если он успешный, то значит терпеливый. Вот это мне интересно очень.
Да, потому что всему добиться можно с терпением. Да? И когда, как один, у меня был один учитель, говорил, никогда не завидуй тому, со стороны, он профессор, а он, когда ты гуляешь, он сидит книги читает. А ты должен сидеть и читать книги, будешь таким умным, образованным. Я думаю, вот Володарскому можно завидовать, вот его умение читать, разговаривать. Это он умный человек.
Да.
Это все терпением достигается, а не просто с неба падает, правда?
Ну да. А, занижен процент, завидуют все 80%, да и я в их числе, говорит Анна Фиш. Да, но у нас вот 40%, я остановил голосование. 39 на 61, 39% завидуют, 61% нет, не завидуют, нет. Нет. 7373948, 7373948. Вы завидуете. Расскажите, кому и почему. Здравствуйте.
Доброго дня.
Здрасте.
Ну, что такое зависть? Зависть для меня — это желание, когда жить лучше, так же, как живет какой-то другой человек.
Да. Нет. Лучше.
Завидовать.
Лучше, вот, но завидовать значит считать так же несправедливым, мне кажется, его благосостояние. А?
Не так. Вот смотрите, иногда бывают случаи, когда человек оказался в нужном месте в нужное время.
Да.
И это случай.
Нет. Можно не случай, нет. Потому что, смотрите, вы были в 90-х, например, и он. Значит, вам предлагали нечестное дело какой-то пронырой, где-то пронырой что-то получить. И ему. Значит, но вы оказались человеком нравственным, а он миллиардером.
Это один случай, можно привести другой пример.
Ну что же, вы как нравственный человек, безусловно, считаете, что вы желаете ему, чтобы на него сосулька рухнула или что-нибудь.
Нет. Если он воспользовался случаем и при этом не потерял свою нравственность, поступил аморально,
да,
и оказался в нужный момент, в нужный час, то это хорошо, он воспользовался этим моментом. А есть куча людей, у которых не было такой возможности, они не оказались, и, допустим, я не оказался в нужный момент, у меня были случаи в жизни, когда я видел, что люди честно поступали, всего лишь оказались в нужный час, в нужной ситуации.
Ну, повезло. Значит, были врата возможностей, врата времени, в сущности. Да, врата времени. Я хочу...
На окнах плюш и шалу, баба его шастает в халате, я б в Москве с киркой уран нашел.
Это мой сосед объездил весь.
По повышенной зарплате, и сдается мне, что люди врут. Он нарочно ничего не ищет. А для чего? Ведь денежки идут.
Это песня о зависти. Мой сосед объездил весь Союз. Где есть знаменитые слова?
Ихний сын головой упал у нашей двери и разбил нарочно мой графин. Я мамаши счет в тройном размере, ему, значит, рубя мне пятак. Пусть теперь мне платит неустойку, я ведь не из зависти, я так, ради справедливости.
У них деньги куры не клюют, а у нас на водку не хватает, я все жду. Я все жду.
Живо он квартиру обменяет, вот. У них денег кур не клюют, а у нас на водку не хватает. У них денег кур не клюют, а у нас на водку не хватает.
И так далее. Нет, ну это смешная песня. Все, хорошо, мы завершаем этот выпуск. Я хочу только сообщить, что меня не будет в понедельник. Настя Аношко будет с кем-то, значит, потому что я убываю в...
Счастливый край.
Я убываю в Париж. Который не счастливый край. Я убываю с инспекцией, с инспекционной поездкой в Париж, где я намерен съесть утиную ножку. Я намерен также оказаться в гостинице прямо напротив Нотр-Дам-де-Пари. И намерен прогуливаться завтра в субботу и послезавтра в воскресенье по Парижу. И петь «Маня, мы гуляем по Парижу!» Вот что-нибудь такое. «Маня, Маня, мы с тобой в Париже, нужны как в бане пассатижи». Я убываю в Париж, товарищи. Это к чувству зависти. Я пытаюсь вас провоцировать. Мы пойдем и проживем ее! Эту пятницу, 16 октября. Подъем!